И я вас категорически приветствую, Наталья Сергеевна.
Здравствуйте,
добрый
Дмитрий
день. Юрьевич. Наконец-то вы до нас добрались.
Ну, я старалась, я вырывалась к вам, прорывалась через линию фронта.
И таки, я надеюсь, мы погрузимся в волшебный мир американской юриспруденции.
Да, она международная, надо сказать.
Да.
И надо сказать, не только американская, она английская, потому что сейчас почему-то какой-то кусочек мы видим. А вообще-то судебных разбирательств было 2, а исков 3. И это вообще сейчас, если не финал, финалочка, то мы с вами видим какой-то уже, я бы сказала, момент кульминации, по крайней мере. Вообще, эта история достаточно давно идет, и вообще-то...
Давайте начнем сначала.
Счет-то 2-1 в пользу Эмбер Хёрд, вообще-то. Если так глубоко посмотреть, ну, давайте тогда начнем. Я предлагаю, знаете, в каком режиме с вами двигаться? Я предлагаю взять, я даже вот не зря взяла с собой iPad, потому что я делала тут материал для подкаста, и поскольку там я кучу всяких юридических штук всегда гружу, я даже вот взяла с собой какие-то заметки. Я предлагаю, знаете, как пойти? Я предлагаю сначала вспомнить, как фактически там развивались события, то есть как вот это все двигалось, да?
Да-да-да.
Сначала фактическая сторона, а потом что началось юридически происходить и в каких аспектах. Ну, давайте тогда с какого момента...
Начнем сначала и пойдем до конца.
Ну все, план заложен, да, двигаемся тогда. Ну все, как обычно, от забора и до обеда, да. Пошли от забора и до обеда. Ну тогда давайте вспомним, как выглядели отношения между Эмбер Хёрд. Для нас это сейчас будет иметь значение, чтобы понять, как суд шел. Между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. Значит, в 2012 году Джонни Депп расходится со своей подругой Ванессой Паради. Тоже очень важно, она была свидетелем по одному из судов. Значит, расходятся и начинают встречаться с Эмбер Хёрд, которая его на 25 лет моложе. Вообще, на этом можно заканчивать историю.
Да.
Выбирайте, значит, сардину из своего косяка, вот я бы так сказала. И все у него было нормально. И с Кейт Мосс, и с Вайнона Райдер, и, значит, главное, они все практически, на мой взгляд, на одно лицо, но тем не менее, да. И он встречается, вот, начинает встречаться с Эмбер Хёрд. Они там встречаются по-всякому. В 2015 году они заключают брак. Это тоже для нас сейчас будет очень важно, потому что обвинения будут касаться периода насилия с 2013 по 2016 год. То есть они женились, уже имея 12 эпизодов примененного насилия фактически. Вот как мы сейчас видим.
Я бы для наших дорогих зрителей заметил, что то, что вы говорите, это несколько отличается от того, что вещают СМИ. Не в попытке унизить СМИ, но в СМИ это всегда вот некий всплеск. Поступила жалоба. А то, что их 12, никто не пишет. А чем вот это закончилось, а чем вот это... А уже другие события произошли, это неинтересно и вообще. А бдительной слежки за процессами в наших СМИ я, во всяком случае, не вижу никогда.
Ну, в иностранных
вообще.
Тоже нет. Они тоже следят за таблоидной частью, но у них очень развито то, чего у нас, к сожалению, нет, и, мне кажется, не собирается начаться. У них есть понятие юридической драмы, вы все, если это знаете. Да? Поэтому они страшно заточены, и огромное количество публики выращено на вот этих юридических шоу.
А вдогонку еще скажу, что до революции это была целая область в газетах, когда сидели на судах, все это там со страшной силой конспектировали, газеты вот такие вот, а он сказал, а он ответил, а теперь известные писатели отечественные из этого пишут детективы. Я всегда слезы утираю, когда вижу, молодец.
Нет, ну, у нас они пишут детективы, раз. Во-вторых, там у меня есть такое шикарное издание, «История Лубянки», по-моему, называется, и подарочное там редкое издание, и когда его внимательно листаешь, понятно, что, например, Юлиан Семенов там...
Конечно.
Пасся-то где. Но у нас этот, на самом деле, часть журналистики есть, у нас вообще-то есть шикарный судебный пул, как журналисты вот для наших процессов есть. Это замечательные ребята, если они видят, передаю привет, они вообще квалифицированные, даже большинство юристов. Они пишут большинство очень профессионально репортажи. У нас есть уже издание. И у нас пошла вот эта тема на уровне освещения, чтобы давать, ну, просто людям хоть какое-то, да, правовое просвещение, потому что иногда люди не понимают, почему так получилось. И дальше все начинают бегать, орать, ну,
да,
как обычно.
Да.
А почему так случилось и что было сделать нельзя? Невозможно. И у нас есть, безусловный лидер, тут мы можем порадоваться с вами, это наша объединенная пресс-служба судов. Если вы не подписаны на их телеграм-канал, я подписала всех, включая Сашу Цыпкина.
Ссылочка под роликом.
Под роликом, да, я надеюсь, очень будет. У нас, мало того, наш Верховный суд попросил также сделать, как для всех, Там есть рассказы про громкие дела, и они ведут и трансляции, и все журналисты к ним прикрепляются, и они дают, умудряются получить от судей, что это уникальная возможность, выжимку, почему так получилось очень быстро. Но они рассказывают и о делах, которые происходят постоянно, да, вот обычные дела, которые касаются людей. Плюс у них очень хорошее чувство юмора, и Дарья Лебедева замечательная, которая руководит нашей объединенной пресс-службой судов, это орган судейского сообщества нашего. И там есть истории, ну, люди же с разным в суд приходят, они их умудряются выхватывать, имея просто хорошие контакты и своих представителей в каждом из районных судов вот по делам. И иногда это дела неброские, но есть несколько сюжетов, то есть вот у них там есть про иск женщины к гадалке, от которой ушел муж. Я когда его пересылаю, я его в свое время вот Саше отправила и сказала: Саша, ты понимаешь, что ты никогда не приблизишься. Вот,
да.
Никогда не подойдешь.
Такое не придумать.
Не подойдешь. Потому что они с прекрасным чувством юмора пишут и описывают некоторые вещи. Они дают очень много информационных, всяких хороших, реальных данных. Журналисты все их знают. Но у нас нету навыка съемки художественных, вот я бы сказала, знаете, вот этих историй, то, что у них называется legal drama, да,
да,
то есть
да,
серии.
Да.
У нас «Ментовские войны» снимают, а юридических серий нет. У нас в лучшем случае существуют вот эти калькированные, типа, там, «Народный судья», «Час суда» и какая-то другая вот эта
юрпорнография. А ведь можно изрядно добавить и сделать гораздо интереснее.
Юрпорнография, да. Да. Я бы так сказала. Там, значит, прекрасно сидят иногда некоторые мои коллеги, нарядные, как... Это тоже нужно, наверное, потому что люди должны днем что-то смотреть. Но реальных вещей, которые показывают процессы, как они идут, у нас нету. У них очень поэтому широкий такой класс публики есть, которая заточена, и они рыщут в области юридической аналитики. Если посмотреть в том же самом YouTube, во-первых, на всех каналах есть... Legal Analytics, то, что называется у них. То есть, тот громкие процессы, истории дает постоянно комментарии. Просто штатно работает. Есть крутые очень программы. Например, у Блумберга есть подкаст юридический. Я все время его слушаю. Они дают последние юридические новости вот в обзорах с комментариями юристов. Народ очень как бы, ну, как насмотренный глаз, вот наслушанное ухо в этой части. И огромное количество экспертов процесс вот Heard Depp все время комментировало. Даже бихевиористы, да, которые занимаются раскладки.
Поведенческие.
Что, да, поведенческие всякие штуки, что где. Много есть комментаторов, юридических аналитиков, которые ведут этот большие каналы, очень популярные, многомиллионные каналы. И вот я тоже смотрела, потому что для того, чтобы сориентироваться... У нас многие вещи совпадают, но чтобы сориентироваться вот в их процессе, что вылавливает профессиональный юрист, там, конечно, очень интересно посмотреть и послушать, да, как они реагируют, потому что есть какие-то споры, которые идут в профессиональных сообществах, это можно почитать. Вот по Вайнштейну была огромная там заруба бесконечная юристов, все ругались. Ну, то, что обсуждали там стандарты доказывания и так далее. То есть, там можно было почитать, ну, такие уже серьезные, взрослые, не развлекающие, я бы сказала. А у них вот это целый жанр развлечений есть, но мы все знаем прекрасные там сериалы, там, не знаю, «Юрист Бостона», у них шикарные консультанты профессиональные, они берут как дела из реальной практики, так и просто придуманные, и это гениально составленные вещи. То есть, вот что там сериал у них есть из «Бостон Лигал», да, помните, был спин-офф, называется «The Practice», «Практика». Я вообще студентам своим говорю, что вот если люди, не посмотревшие «Юристы Бостона», в принципе, не могут учиться на юридическом факультете, потому что с какой бы стороны ты ни начал говорить, вот ты приезжаешь там в какую-нибудь тусовку, где собрались юристы из разных стран, ты говоришь «Эллен Шорт», а тебе в ответ отвечают «Always keeps his penis». Клин, да, ну, это такой классические вещи, которые все знают. И у них очень это было заточено. Вот здесь хочу сказать, что происходило. Вот это очень важный момент, что сейчас поданные... Они, заявлений там не было, были вызовы только полиции, но сейчас попали в обойму вот, обсуждения эпизоды, которые происходили в период, когда они еще не были в браке. Это значимый для нас момент. Но брак продлился недолго. В 16 году, в мае, она 21-го, по-моему, мая вызвала полицию в Лос-Анджелесе, якобы, что Джонни Депп там устроил что-то такое непотребное, у нее там была какая-то вечеринка, не вечеринка, что-то такое там происходило, уж не помню что. Вот. А 23-го, по-моему, она уже подала на развод, и сразу же после этого, 27-го, получила так называемое TRO, это временный запрет ему приближаться и так далее и тому подобное. Хотя после вот этого своего вызова полиция приехала, ничего не нашла. Да? То есть она не усмотрела никаких... Она, ну, какое-то имущество там было, что-то с ним там не так, но никаких явственных повреждений не было. И там нужно же еще зафайлить заявление. Подать-то надо. Мало вызвать полицию, надо же потом еще заявление написать. И вот заявления зафайлено не было никакого. Она получает вот этот временный запрет приближаться к, не, к себе больше, чем на, по-моему, 100 ярдов. Со стороны Деппа, я имею в виду, ему запрет. И дальше у них начинаются очень интересно развиваться события. У них этот запрет – это временная мера, которая, как и у нас, выносится судом in absentia, то есть без аргументов сторон сразу, да, как временная мера. А на предварительном судебном слушании, которое должно было по их разводу состояться где-то, по-моему, в июле, в середине июля 2016 года, суд должен был подойти к тому, чтобы установить это уже как постоянную меру на весь процесс. И они за несколько часов, да, сразу, что тоже очень важно, потому что это нам другой иск даст. В этот момент его юристы начинают достаточно серьезную кампанию против нее, что все это сделано с одной единственной целью – получить хороший settlement, ну, урегулирование по разводу. Да? И ее выставляют как человека, который это делает, чтобы просто обеспечить себе некие плюшки на выходе из процесса. И дальше вот там очень интересно получилось. За несколько часов до вот этого заседания, по-моему, 17 июля, не суть важно, да, они выдают совместное заявление о том, что они уладили свои разногласия, что их брак был основан на любви, но очень был всегда таким бурным и так далее, и что одна сторона никогда не применяла к другой насилие, а другая, и ни одна сторона не применяла к другой насилие, а другая, и ни одна сторона, там было так сказано, никогда не преследовала материальных задач. Да. И они это выдали.
Пардон, перебью, а полицию-то для чего вызывали?
Ну, полицию вызвали.
В глаз дал, что-то бросила.
Ну, она, конечно, говорила, что вот там насилие, она опасается за себя, что вот происходит,
вызывала
помогите.
Она
да, вызывала. С ее стороны, да, происходил вызов полиции, и все разы, которые вот эти вызовы происходили, обращения в правоохранительные органы были, так или иначе, с ее стороны, ну, сейчас тоже там обсудим, какие были эпизоды. Вот это был единственный случай такого очевидного вызова в полиции, но это обычный вызов, ведь тут, ну, человек эмоционально может же быть испуган, да, полиция обязана приехать разобраться. Другое дело, это как и у нас, для побоев нужно же заявление написать, чтобы побои дальше зафиксировать, она вот это заявление никогда не писала. И когда они значит, идут в суд, оформляют, начинают в процедуру развода, в августе 2016 года у них начинается развод, они подписывают settlement, развод происходит мирно. В рамках этого settlement ей причитается какая-то компенсация за их жизнь, и как она тогда заявляет, это тоже сейчас ключевой момент, она эту компенсацию в 7 миллионов долларов перечисляет, она говорит, что я обязуюсь перечислить, я вот сейчас перечислю, как только мне ее поступит, она поступит в две благотворительные организации. Это детский госпиталь в Лос-Анджелесе и так называемую организацию ACLU, это организация Ассоциация за гражданские права, ту организацию, которая двигает повестку MeToo. Ну, то есть, поскольку она как бы... Она не только этим занимается, но, естественно, сейчас одна из ключевых тем, которой они занимаются, это вот эта вот самая организация. Они потихонечку там урегулируют, видимо, какие-то вопросы по разводу. Это все очень небыстро, надо понимать, это вам не Россия. У них, у нас, на секундочку, самый быстрый суд в мире, один из самых быстрых. Да? Мы в Европе по всем рейтингам европейским стоим как самая эффективная судебная система.
Да здравствует Советский суд. Самый эффективный суд в мире.
Ну, это тоже, это не мы, это как наша система здравоохранения, это нарком Семашко, наша система образование нарком Луначарский, так и это было сделано советским государством, для которого граждане, чтобы вот эти минимальные споры урегулировали, у нас очень быстрый суд, если кто-то думает, что у нас суды медленные, это, ребята, вы не
вы
видели.
Других не видели.
Других не видели. У нас нету заградительных никаких механизмов, то есть это дает сейчас, к сожалению, уже негативный обратный эффект, значит, синдром дурака, да, то есть, как нас учили, иск сумасшедшего, да, каждый может прийти и заявить свое право на Эрмитаж. Ему, по сути, откажут, но иск примут. Никаких заградительных механизмов от этого нет, сейчас мы все дружно от этого страдаем, потому что народ тащится со всей ерундой. Нету заградительных пошлин, ну, то есть он очень дешевый, доступный, и у нас существует огромный процент так называемого судебного контроля, пересмотр. У нас есть апелляция очень тщательная, тоже для этого ничего не надо сделать. Ты просто подаешь дальше жалобу, и огромное количество решений отменяется вышестоящими судами, корректируется, чего практически не происходит. В западных странах доходит, там, в англоамериканской системе вообще 5% только дело до суда. Дешевле там.
Я с интересом когда-то читал, помню, не то про мегагруппу Black Sabbath, как они там продюсеров меняли, и вот у этого все права, и он со всех сторон прав. Что ж ты в суд-то не пошел? Да у меня денег столько нет.
Столько нет, да.
То есть я не уверен, там победю, не победю, да, а да. Вот чтобы сразу столько заплатить, нет, и все.
Так там ведь огромное количество денег иногда требуется внести на депозит суда для того, чтобы ты подписал. И у них вообще, поскольку в англоамериканской системе, ну, не знаю тоже, насколько это интересно, для нас состав преступления – это формула, писанное же право, формула, которая написана в законе, для них корпус деликти, хотя и переводится как состав преступления, но это судибельность. То есть... подходит ли это суду. Поэтому у них, например, по преступлению есть такое явление, как индайтмент, то есть собирается жюри присяжных, и вот это постановление о привлечении в качестве обвиняемого, это ты суду или вообще просто суду, даже если это не присяжным, он смотрит и прикидывает, там, тема есть, нету, выгорит, не выгорит. И точно так же, как и по жалобам в этой части, то же самое. И они, значит, файлят свои дела разводные, где-то в январе они заканчивают процедуру, в феврале выдается заявление о том, что 17-го уже года, что... развод завершен, значит, стороны разошлись, как море корабли. Угу. При этом сразу в августе, когда начался еще развод, сторона ДЭПа попросила подтвердить, что Хёрд перевела эти деньги в эти организации. Точнее так, они просили от суда затребовать запрос от этих организаций, что она поступила. И, насколько я уже сейчас понятно, они получили обратный ответ, что еще денег не поступило. А дальше начинается самое-самое интересное. Мы должны понимать, что это происходит еще на повестке вокруг Вайнштейна, вот этот пик движения МИТУ, антитрамповая, очень начинает раскручиваться кампания. Все эти институты – это, естественно, мегадоноры гражданские, это мегадоноры демократической, естественно, партии и тому подобное. Они вдруг появляется статья, в газете The Sun, тогда еще английской газете, да, очевидно, конечно, она была выдана стороной Эмбер Хёрд. Она не была автором той колонки, это не та статья, которая сейчас обсуждается, где главный редактор газеты The Sun, таблоида английского, начинает пенять Джоан Роулинг за то, что она берет этого самого деятеля Джонни Деппа в «Фантастические твари новые», в то время, когда он...
Фильм,
что она его кастит. Uh-huh. Хотя он wife beater, то есть тот, кто бьет жену. При этом его выносят с франшизы «Пиратов Карибского моря» с шестой части. При этом у него... И начинается вот эта кампания, и она становится как бы лицом людей, которые, женщин, которые отстаивают свои права в области домашнего насилия.
Для нас... закостеневших совков, это выглядит замечательно. Когда правком и партком, как это у нас было, лез в каждую постель, это не ваше дело, чем я тут у себя под одеялом занимаюсь, и вы тут, коммуняки, вот лезете. И вдруг, как оказывается, к самому Джонни Деппу можно залезть не только в постель, а гораздо глубже, и за это тебя покарать, и за это тебя отовсюду выкинуть и лишить всего, и организовать какую-то вообще чудовищную травлю.
Проблема ведь состоит в том, что тут к этому правкому можно по-разному подходить. Проблема вообще домашнего насилия, проблема очень тяжелая, и для нашего общества особенно.
Бесспорно, но они все время себя, в моей голове, они себя все время пропагандировали, как вот, а у нас тут свобода.
Нет, у них, они в этом смысле гораздо ближе к нам. Во-первых, Соединенные Штаты – это единственная, по всем исследованиям, религиозная страна богатая. Они выработали материальное христианство, чего никому не удалось. Да, потому что самые религиозные страны – самые бедные всегда. Это понятно, да, как работает, и понятно, почему. Да, потому что там, где ты передаешь свою волю какой-то высшей силе, там у тебя с тебя снимается необходимость инициативы. И только они, значит, вот это христианское нестяжательство смогли развернуть так, что сочетать это с вот тем, что называется американская мечта. Но у них очень социальный, они такой совок в самом хорошем смысле этого слова. То есть у них невозможно ничего делать. Я когда работала там в американском проекте, я помню, прилетаю, говорю, что такое стоит, не понимаю, у человека в окне выставлен какой-то транспарант, изнутри стекла окна, то есть людям, внутри. А он протестует, там он какие-то помидоры хотел у себя выращивать, значит, на своем приусадебном участке, а там же комьюнитис, и они прибежали к комьюнитис и сказали, что у нас, значит, это, с одной стороны,
отставить,
понятно, отставить помидоры. понятно, когда ты купил себе дом и хочешь выходить и видеть подстриженную лужайку, когда у соседа растут помидоры, значит, стоит пугало, это мы все, с другой стороны, тоже понимаем. Это такое высшее сосуществование людей, и у них в этом смысле все в порядке. Но что касается обкома, мы должны с вами понимать, что ту как бы печальную картину, которую мы сейчас видим по домашнему насилию, уж коль скоро мы обговорились, мы же видим именно потому, что исчезло вот это нормирование социальное.
Да.
Вот в маргинальных слоях общества, то есть там, где это были алкаши, пьющие, вот эти... Там всегда было, ни в одной стране мира с этим не борется. В лучшем случае, если страна богатая, они стараются оттуда забрать просто детей и вытащить куда-то, передать в другое место. Ну, там всегда как бились друг с другом люди, так и есть. У нас насилие ведь не столько увеличилось количественно, сколько перешло в социальные группы, в которых никогда не было. Я всегда, знаете, какой пример привожу? Помните, у Высоцкого есть эта песня, как называется, «Диалог в цирке»? Смотри, какие акробатики-то, да?
Да, у телевизора.
У телевизора, да, или как это называется, да. И там же помните, что он говорил, кто писал в правком-то?
Кто мне писал на службу жалобу? Не ты, да я же их читал.
Да. Совершенно справедливо. Но вот этого человека, который работает, он же ведь не спившийся какой-нибудь урод, да? Но для него вот эта система, она для него действует. И правком этот, который к нему приходит и спрашивает, дружище, а ты что там творишь-то? А почему?
Там же начало, ты, Зин, на грубость нарываешься. Накрылась премия в квартал.
В квартал, да.
Кто мне писал?
Писал, да. Совершенно справедливо. И это механизмы, которые были созданы, и они работали. А сейчас мы видим, это же то, что мы сейчас видим, это ведь группы, когда там, не знаю, могут подраться мамы на площадке.
Да.
Это поведение, которое в этих группах никогда не было.
Никогда.
В этом никогда не было. Когда может остановиться машина, у меня на глазах такое, видите, просто мы едем по улице, одна машина, когда, видимо, друг другу подрезали, останавливается машина, оттуда вылезает человек, ну, там, на повороте, открывает дверь соседней машины, начинает месить стоящего там, ну, вот водителя. Ну, просто это же, ну, запредельные какие-то вещи. И это в Америке с этим все хорошо.
Зачастую заканчивается очень по-разному. Я когда такие ролики смотрю, мне всегда хочется задать, вот ты вот побежал, ты драться-то умеешь, после того, как...
Нет, мы картину наблюдали еще лучше, потому что там останавливается какой-то, не знаю, там, Hyundai Getz, оттуда выскакивает парень, ну, то есть, 27 лет, то есть, человек, у которого есть Hyundai Getz. То есть, это абсолютно несоединяемый мной с бытовым насилием, да, вот по всем картинкам, да, человек. А, все-таки это криминология, я что-то могу ответственно говорить. Ну, то есть, он никак не попадает туда. А рядом стоит газель, видимо, она его подрезала, ни аварии никакой не было, ничего. И он у этой грузовой газели открывает дверь. Мало того, что водитель газели, как мы понимаем, сидит выше, чем стоящий. Я говорю, мало того, у меня такой мой водитель смотрит и говорит, ведь у него же сейчас монтировка лежит рядом. Вот, ну, у этого человека из газели, потому что ему нужно что-то подкручивать. Он сейчас и по кумполу даст монтировкой.
Нехорошо закончится.
Закончится плохо. И, может быть, его потом посадят, то ты будешь ходить под себя все оставшееся время. И вот это для меня загадка совершенно, когда люди...
У меня есть ответ. Я вот совершенно... Вот только вчера мы там мчались, Москва обратно. Вот еду по левой полосе, а гражданин, едущий передо мной, не желает меня пропускать, потому что... Ну, он правила плохо читает, что это полоса для обгона, и, в общем-то, все время в правом ряду надо ехать. Вот не желает меня пропускать. Тут же мы ударились в ностальгию. А вот как раньше, за тобой едут, ты 3 минуты меня не пропускаешь, после этого я тебя прижму. Это что вот это сейчас было? С какой целью? Ты что мне демонстрировал, что хотел показать, что тебе непонятно? Поехали квартиру переписывать. Ну, перед этим, естественно, еще рожу разобьют. Так вот это вот ушло в прошлое, и больше такого нет. А граждане, у них
государственные
страх
механизмы не работают.
Так точно,
потому что мы все знаем, опять-таки, в Европах проклятых там стоят датчики контроля. Ну, то есть, они, если ты попадешь на камеру за этим, тебе, значит, пролетит сразу не кисло штрафа. То есть, если ты левый ряд занимаешь при пустой трассе, тебя могут оштрафовать и могут остановить и оштрафовать. Я тоже вот езжу, поскольку сама там за рулем. И, конечно, вот эта история, она в Америках с этим все хорошо. Вот в социально благополучных они тоже беспокоятся только об определенной части населения. Ну, мы тоже должны понимать, да, никто не попрется из-за этого в латиноамериканский квартал, да, в какой-нибудь и
ездите как хотите.
В черное гетто там не заходят, да, никогда. И вот дальше происходит самое интересное. Выходит вот эта статья. Кстати, по лошади Джоан Роллинг, вообще-то, по большому счету, что она вот такая тварь, ей тогда, помните, вообще досталось, там она сказала, что человеческие существа, которые менструируют, обычно назывались женщинами.
Позволила себе усомниться.
Усомниться, да. И была подвергнута. И ей добавляют. И излагают там, ну, некоторые характеристики дают. Сразу за этим следует ответная реакция Джонни Деппа. Он подает иск и требует минимум там, 200 тысяч евро или долларов, я уж могу соврать, там не суть, возмещение морального вреда. Дальше он требует какие-то юридические расходы, но The Sun. И вот тут нужно понимать, как работает его команда. На самом деле, вот к этому моменту, я вам говорила, здесь меня тормозите, если в какой-то момент станет мне неинтересно. Людям иногда кажется, что ну как же я прав вот был по ситуации просто, ну это же моя правда, значит, я выиграю суд. Суд в стране, в любой и в нашей, он не преследует цели, как это не покажется парадоксальным, наградить правого. Суд – это виброгаситель, у него задача снивелировать конфликт. Поэтому, если он будет сегодня, как вот в лодке, одной стороне, на, сегодня ты прав, все, иди там, делай все, что хочешь, завтра в другой стороне, эта лодка раскачается и перевернется. Суд должен поставить, ну, как бы, вот загасить эту ситуацию. Поэтому суду не очень интересно, это та история пресловутая про социальную справедливость и человеческую справедливость. Он решает вопрос социальной справедливости. Ему нужно, чтобы были разрешены типовым способом, стандартно, любые вещи. И чтобы, по большому счету, ведь наша задача – стабильность практики. Да, мы говорим, почему? Чтобы человек мог посмотреть и знать, как такие споры, в принципе, будут разрешаться. Чтобы, в принципе, не доходя до суда или заранее делая схему, люди сделали. И существует поэтому такая смешная штука, как бремя доказывания и стандарт доказывания. По любому делу, если вы судитесь по защите прав потребителя, по уголовному делу, мы все прекрасно знаем, что такое презумпция невиновности. Это бремя доказывания, распределенное определенным образом, целиком и полностью лежащее на стороне обвинения. Государство ставит слабой стороне, тут еще имеет значение, какая сторона сильная, какая слабая в споре. Слабой стороне государство ставит подпорку и говорит, пока сильная сторона не доказала обратное, да, набор фактов считается неустановленным. Ты можешь вообще закрыться 51-й, ничего не говорить. И в суде существовать не всегда хорошая, забегая вперед, скажу, да. История. Мы всегда ржем с коллегами-юристами. У нас все очень любят так, научились все же говорить 51-ю. Я беру 51-ю статью, мы всегда говорим на вопрос, там, Петр Петрович, это вы изнасиловали Марию Ивановну? Ответ, я беру 51-ю статью Конституции, плохой ответ, подсказка, плохая, тема плохая, не взлетает. Обычно тема не взлетает. И вот здесь бремя доказывания в гражданских делах, оно распределяется по-разному. Каждая сторона обязана доказать определенные факты, на которые они там ссылаются. И в зависимости от того, как иски распределяются, и какие по типу это иски, вот этот набор фактов, это знают только юристы. Угу. Только хорошие юристы, потому что плохих юристов тоже больше, чем хороших, к сожалению. И в Англии бремя доказывания распределено в пользу истца. А в США в пользу ответчика. В Англии истец по искам о диффамации, тоже очень упрощаю, но тем не менее, там много фактов, должен доказать, что точнее так, что то, что, что тот человек не, был, не знал точно, что это правда, то, что вот он говорит, да, что ему не было это известно, что вот такое. А в Соединенных Штатах он должен доказать, что та сторона знала, что это ложь. Да? То есть, вот это разная совершенно история. То есть, здесь, что у них не было достоверного просто подтверждения того, что они делают. Поэтому как бы они подавали в Англии и подавали к The Sun. Они могли подать к Эмбер Хёрд, который текст читался, но они подавали именно The Sun. Там дело слушает профессиональный судья. И дело это слушалось в 17-м, по-моему, в 18-м году. По крайней мере, в 17-м начало слушаться. И The Sun вышла с хорошим обоснованием. Они тоже, у них работают юристы. Дефамационные тоже не... Будем говорить про наши средства массовой информации. У них очень серьезно работают. У нас, по-моему, только у Фонтанки более-менее на это смотрят плотно. Вот. И они вышли с хорошим обоснованием, вынули кучу всяких документов, фактически подтверждающих 14 эпизодов применения насилия. Они как защищается газета? Газета говорит, у меня есть, были достоверные, достаточные основания полагать, что это все
вот.
Вот.
Да.
И выносит эту историю. Естественно, конечно, это все понятно, что это все с подачи Хёрд делалось, и что там сведения были представлены. И вынесли 14 эпизодов, которые являются абьюзом. Но надо понимать, что абьюз – это не совсем тоже насилие, потому что оно может включать как физическое насилие, так и вербальное. Много разных вещей. В период с 13 по 16 год, вот до момента их развода. С фотографиями, картинками и всеми остальными. Она его снимала, снимала его во время там, употребления наркотиков. Там Депп защищался, он признал там употребление наркотиков, он сказал, что он действительно от этого страдает.
Что он там? Я только один ролик видел, где он там спиной что-то из каких-то шкафов вытаскивал, бубнил, что какие наркотики употреблял, как это нюхал?
Что нет, он говорил о том, что он это признал. Он признает, что он страдает от наркотической зависимости, тяжело наркотики употребляет, и что он в этой ситуации может себя не контролировать. Она вытаскивала фотографии, кстати сказать, в Америке, и это аукнулось. Например, где он там в непотребном состоянии лежит в отключке с мороженым тающим. Ну, там все красиво было. Вот. И он эти вещи все признал, но сказал, что никогда в жизни не применял насилие по отношению к женщинам. Там свидетельствовала и Вайнона Райдер, и, по-моему, аффидевит давала, то есть бумажку. Не помню.
И лично. Первая жена.
И да, первая Ванесса Паради. Они все действительно сказали, что они никогда не сталкивались со случаем проявления насилия. Но, тем не менее, там были записи их каких-то разговоров, переписки. Это же мы тоже понимаем. Это ее слово против его слова. Да. И косвенные доказательства со стороны каких-то других людей. Она говорила о том, что она маскировала свои синяки и так далее. То есть, вот эта вся история состоялась, и английский суд вынес решение в ее пользу. То есть, фактически подтвердил 14 эпизодов. А он сказал, что они достаточно выглядят убедительными для того, чтобы газета, это хотя и не обвинение, да, уголовное, правовое, потому что вообще все, что мы обсуждаем, это уголовка, да, в чистом виде. Но у газеты были достаточно весомые основания полагать, поскольку суд находит вот эту картинку весьма и весьма убедительным. А мы должны понимать, почему тоже это не уголовка, потому что в уголовном праве стандарт доказывания, вторая история, другой. Стандарт доказывания всем, кто смотрит детективы, известен, Beyond Reasonable Doubts, все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, высочайший стандарт в уголовном деле, тоже там есть предмет доказывания, а в гражданских делах там стандарт пониже доказывания. И в зависимости от того, какая сторона сильная, какая слабая, там, может быть, и со стандартом немножко, и с временем немножко, поскольку здесь обе стороны являются, по сути, сильными, вот Эмбер Хёрд, это тоже видно, в Америке пыталась как бы продавить свое право быть слабой стороной, что не выгорело из-за темы сильной и уверенной в себе женщины, и это то, на что они попались, и тоже это было видно.
Так вот, такой вопрос, вот, дело происходит в Лос-Анджелесе, а обращаются в британский суд.
Нет, он по месту нахождения ответчика. The Sun, английская газета, по месту нахождения, это было расчетливо, в принципе, поиграть с юрисдикцией всегда можно, этим все всегда занимаются, потому что можно подать через, да, по большому счету, диски о дефамации можно подать через любого перепечатчика. То есть, ты к нему по месту нахождения подаешь, а всех остальных привлекаешь в качестве третьей стороны. Поэтому тут это известная история. Там, вообще с исками. Ловко. Ну, для этого нужны как раз мы, юристы. Да? Вот, обращайтесь к юристам. Да? Вот, поэтому здесь как раз в этом вся история состоит. И они специально закинули это в The Sun. Он требовал там опровержения и так далее, и проиграл. И хотя вот тоже вся история, еще раз говорю, никто не обсуждает уголовку, да, никто никогда не файлил этого заявления, но как бы осадочек остался, мы все понимаем. Да. И в этот момент его вышибают, естественно, если начинается кампания, вышибают из франшиз. А вот они в этот суд уже принесли калькуляции, да, там своих этих прям разблюдовку активов, потерь, извините, в активах, которые у них были. Где-то потом тоже могу вам сказать, сколько Джонни обошлась, значит, вся эта история. И после этого он говорит, что я буду сразу же подавать апелляционную жалобу, но поскольку у них суд совершенно не наш суд, он файлит апелляционную жалобу, но там суд исходит из экономии судебной процедуры, это очень дорого, мы понимаем, очень долго. Да. И он смотрит и говорит, что я не вижу оснований, у них есть предварительная вот эта заградительная история, я не вижу оснований, по которым можно это снести.
И вот что тебе непонятно?
Что тебе непонятно, да, все. Все понятно, мы не видим оснований, что суд чего-то там налажал. И там 143 страницы такого качественного текста, он даже где-то, по-моему, по интернетам ходит, где, в общем, ну, фактически признаны все вот эти 14 эпизодов, там, или, по крайней мере, 12 из них, ну, достаточно, в общем, набор хороший. Там, где он там в нее телефон бросал, не бросал, Джонни Депп говорил при этом, что вообще-то, ну, фактически он является пострадавшим от абьюза. У него на тот момент был другой адвокат, но у него были ожоги от сигарет на лице, срезанный вот этот пресловутый палец, он обращался за медицинской помощью в Австралии. Они-то ураганили по разным странам, мы понимаем, да, как вот они вместе ездили, так там, значит, и от души. было, и он сказал, что у него тоже спросили, почему вы не сказали, что вы пострадали от мисс Хёрд. Он говорит, ну, как-то мы были в браке, я ее старался прикрыть, говорит, сказал, мол, сам порезался. Естественно, она сейчас заняла позицию, что сам порезался, как, и так далее.
Как в известной шутке, волки, кто сожрал овцу, а она первая полезла.
Полезла, да. Но там, на самом деле, конечно, это, с одной стороны, и смешно, и не смешно, потому что там много очень сложных вопросов эта история задает. У него на тот момент был другой юрист. Был юрист Адам Уолдман, который, не знаю, никогда с ним, про него ничего не слышала, не сталкивалась, но он действует, у нас есть на нашем юридическом жаргоне, есть такое понятие ММА, модный московский адвокат. Вот это люди, которые бегают по телешоу, мы их можем видеть периодически.
В деле с Михаилом Ефремовым наблюдали.
Две штуки, да. Есть еще несколько таких у нас персонажей, и кто-то из них там совсем лишен, я бы сказала, рационального.
Рассудка.
Кто-то нет, но вот эта история красоты, и они вот живут, как мне, я спросила про одного, значит, нашего такого достаточно известного среди публики коллеги, они нигде не рейтингуются, ни в каких наших профессиональных вот этих не участвуют, все эти пассажиры. Я говорю, господи, как он клиентов-то находит? А в Москве, во-первых, с этим проще, да, там рынок. И мне люди очень понравилось, как сформулировали. Они говорят, у него клиенты тёлки и лохи. Вот две категории, да, клиентов, поэтому он успешно, естественно, находит стратегически. Москва-то наш город большой, приезжает с родины много, а на людей это производит впечатление очень большое. И это вообще очень распространенная история. Я это называю давать рестлера. Знаете, вот когда люди в колготках громко падают на пол и бьются локтями. Там, ну, так красиво рвут на себя майки. Вот эти были титаны рестлинга, да, и так далее.
Трамп кого-то стулом бил, я помню.
Да.
Выбежавшие
из публики. Да. И это вот эта тема. А люди очень падки же на это, на все. Почему у вас адвокат там не выступает? Почему он не бегает? Я говорю, понимаете, ну, объяснять. Это всем приходится, даже очень уважаемым представителям бизнеса и очень крупным людям, с которыми я работаю все время, мне приходится объяснять, что, значит, не трогайте руками, отдайте отсюда и сидите молча в углу, позовут, выйдите. Это очень пока все не очень все понимают.
Я помню древний фильм какой-то «Тело как улика» или что-то.
Да, Боди, да.
Где там Мадонна была, да. Ты скажи, а не буду ничего говорить, у меня адвокат есть, он за меня говорит, чтобы я ничего не ляпнула.
Да,
вроде меня так поразило, думаю, надо же, ты посмотри.
Ну, это как раз характерный случай, когда человек прикрывается 51-й, просто ничего не говорит, вы докажите обратно.
Да.
Вы докажите, и все. Это сложные очень расчеты, где там вовлечены присяжные. У нас-то судьи профессиональные, а там, где в большинстве случаев. А у них большинство дел слушается все-таки присяжными, и значимые гражданские дела, да, как вот мы видим с вами. Так вот, значит, у них завершилась эта история. С апелляцией его прокатили. И окрыленная Эмбер Хёрд.
Так, а адвокат этот ничего не доказал, да?
Ничего, да. Мало того, он там сделал несколько заявлений по пути, которые дали ей здесь возможность подать еще встречный гражданский иск, потому что вот американское дело было по двум встречным искам друг к другу. И ей частично тоже удовлетворили ее требования. Он выступил, ну, мне не очень понравилось, потому что он дал интервью всем, кому можно дать, дал пояснение. Ну, я вообще всегда сторонник, у нас есть вот прекрасный тоже на эту тему эпизод в подкасте с прекрасной Ольгой Бинды, это моя коллега, которая занимается юридическим пиаром. Люди некоторые не очень понимают, что то, что они читают в газетах или видят в кино, или видят по телевизору, извините, или в интернете, в некоторых случаях я-то прямо глазом вижу, чья рука работает. Иногда спрашивают, ты работаешь, их там 3 или 4 есть человека в России. Для нас это, к сожалению, не так востребовано, как на Западе. Да, а иногда просто видно. Я говорю, твое дело, не твое. Вот я вижу, что работает пиарщик. Это как про белку и крысу. Да? Почему крыс мы не любим, а белок любим? Потому что, хотя это та же самая крыса,
да,
то у нее пиар другой. Вот, так вот, на самом деле, для юридический пиар это очень узкая, очень специфическая область. Ей надо очень осмысленно заниматься, надо очень хорошо понимать, как работает, что работает с юристами. Но у нас есть принцип одного окна всегда. И когда ты работаешь на громком деле, мы всегда... У нас есть правила, да, там, например, я даю только комментарии, там, никаких других историй не будет, или там, чтобы не ассоциировалось еще лицо, если громкое какое-то дело, никто ничего не дает, потому что родственники начинают из лучших побуждений давать, естественно.
Конечно, да.
Там выходит семья тут же, не успели повязать, значит, коллегу выходит семья, потом приходит вторая семья, для первой семьи это иногда является сюрпризом, там начинаются вот эти беготни.
Невозможно объяснить.
Объяснить невозможно. Нет, это нормально, да. Вот,
вашего друга задержали с миной. Да он не мог, мы вместе служили. Откуда ты знаешь, что он там мог? Сиди молчи, зачем ты это говоришь?
Вообще говорить не надо ничего, есть принцип Акына, у нас 24 часа, правило есть, это все технологии, есть 24 часа тишины, которое не должно быть, чтобы адвокаты разобрались, какую мы позицию займем, потому что все это время человек, ну, естественно, находится в шоке, да, нужно ему давать по лицу, спросить, какую позицию мы занимаем все-таки. Там, как из этого строить, подожди, ты выходишь к пиарщику, и с пиарщиком строишь компанию. Когда вот такая история идет, это суд общественного мнения. Ну, я еще раз скажу, сейчас мы можем 2 часа провести. Нет. У нас с Ольгой есть шикарный, вот прямо я с ней делала эпизод, где мы разбирали, и есть огромный сериал документальный про суд общественного мнения, который был на Netflix, и мы с ней рассказывали, мы с ней работали очень много по многим очень громким таким делам. У этого у всего есть технологии. У них это, естественно, налажено до трусов, да, вся вот эта тема. Они не смогли удержать это все. Естественно, пиарно полетел он за этим. Вот это фантастическая тема, еще раз скажу, когда самих обвинений никто не проверял, иски идут вообще-то вокруг другого. То есть, имела ли право газета, не имела ли право газета основания, да, верифицированную, неверифицированную вещь доказывать. А тут нужно тоже понимать, что вот для обычного человека, если бы он судился с газетой, он был бы слабой стороной, и на газете лежало бы колоссальное бремя. А для публичных людей и у нас, и в ЕСПЧ уже давным-давно сложившаяся практика, что когда ты становишься публичным человеком, ты размываешь свои стандарты. Как ты получаешь от славы какие-то бенефиты, да, себе, так вот ты должен понимать, что с этим идет и все остальное.
Не могу удержаться, что это вот когда был горячо любимый Советский Союз и, например, там полтора журнала «Советский экран» и еще чего-то там, то популярность всем казалась, что это некий поток обожания. Вот тебя все так любят, смотри, тут такое, радость, цветы там какие-то, эти еще что-то. Появился интернет, и оно четко поделилось пополам. Вот здесь тебя обожают, а вот тут тебя с такой же интенсивностью ненавидят, убить готовы и всякое такое. Я единственный проблеск, помню, был в газете «Неделя», там Леонтьева Валерия пытали, что, мол, а как, вот приятно вообще, что тебя все любят? Он говорит, конечно, приятно. Но бывает и по-другому. Например, он говорит, ну, вот прислали баночку варенья с толченым стеклом. Вот тебе, пожалуйста, дорогой. Поэтому, да, к ним совершенно по-другому надо относиться.
И их движение. Но сейчас проблема-то в каком ключе возникает? Ведь раньше было понятно, кто эти public persons, да, то, что называлось по стандарту доказывания, это политики в первую очередь, они вообще больше открыты критике. И очень много судебных решений есть, что надо здесь принимать. То есть то, что для обычного гражданина будет считаться оскорблением или клеветой, здесь это часть полемики, которую ты должен принимать на себя, ну, либо не идешь. Но у нас очень снизился стандарт приватности. Социальные сети, люди ведут блоги,
сами
все рассказывают. Да. Вообще, надо сказать, что оперативные службы, они вообще с социальных сетей, если кто не знает, начинают работать. Первое, что мне говорят, как ты его нашла, там кого-то, господи, по соцсетям посмотрела, в интернете.
Не могу не привести, как ко мне, как-то я уж уволился, там лет 7-8, не помню, ко мне зашел бывший начальник, а ты что вообще делаешь? Я говорю, ну, а у меня там ВКонтакте открыт, ну, вот, типа, вот, смотри. Что это? Я говорю, ну, вот берем человека, вот смотри, вот у него фотки, вот это. Он натурально окаменел, потом выдал, говорит, это они что, сами про себя это пишут? Я говорю, да, и дальше мы час обнявшись плакали, как облегчилась жизнь, это ж с ума сойти.
Нет, мне очень на митингах всегда нравится, сейчас все стримят митинги.
Да.
Я говорю, можно не поднимать никаких оперативных работ. 2 часа загружаешь, на Ютубе выложено стриминг, из толпы слышно, кто чего кому кричал, где стоять, кто регулировал. А потом начинается вот эта тема, значит, что он просто мимо проходил. К вопросу в Объединенной пресс-службе судов. Они делали по последним, когда у нас эти были митинги, такие раскладки, ну, по количеству дел, сколько было материалов удовлетворено, сколько чего, сколько как. И там были... Значит, такие раскладки по отмазам. Значит, я просто шел там мимо, я собаку выгуливал, я там то и все, 5-10. И главное, что ну, открываешь стрим, люди чекинятся в адресах. И каждый раз хочется спросить люди. Но ведь это вот к вопросу о дефамации все время возникает вопрос: вот хорошо там вам, публичному человеку, Дмитрий Юрьевич?
Смотря в чем.
Ну, вот я говорю, ну, вы откровенно целенаправленно, да, там публичный.
Я-то циничный. Если эту самую популярность нельзя монетизировать, а зачем она тебе нужна? Хотелось, чтобы где-нибудь в Воркуте паренек Игорек там или Васек узнал о том, что есть такой дедушка Дима. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Ну, я не,
да, я понимаю.
Не тщеславность. Зачем тебе? Если нельзя монетизировать...
Вот что делать с девушкой, у которой 1500 подписчиков? Вот она паблик фига уже или нет? И вот она, ну, у нее попа красивая, она в Инстаграме фотографируется,
ну, наверное,
выкладывает.
Да.
И вот теперь вопрос вот этой слабой, сильной стороны, он все время возникает, потому что есть люди, которые, не будучи готовыми к этому, да, делают какие-то штуки, там, садики, не садики, и когда на них это вываливается, да, вот это сейчас очень сложный момент, потому что для нас действительно это конкретная юридическая проблема, ты в каждом деле должен разрешить, это слабая сторона. Или нет, какой у нее критерий-то вот доступности ее информации? Потому что это все privacy, то, что называется, да, это твоя частная жизнь.
Да.
Потому что если это частная жизнь, самый яркий пример и до сих пор самый дискутируемый был с принцессой Дианой. Потому что когда принцесса Диана погибла, она не была уже, она была паблик фига, несомненно, но она не была уже членом королевской семьи. И находилась в частной поездке и, очевидно, пыталась скрыться. Но вот этот вопрос об ответственности средств массовой информации и доступности и права граждан на информацию, что говорят, что если ты сидишь, ходишь, занимаешься и делаешь какие-то вещи, да, там, ради, и зарабатываешь на публичности на своей, то ты несешь и бремя. Сколько таких этих было разборок и с актерами. Ну, вот с ней тогда был вопрос, ну, если человек сейчас скрывается, и сказали, что вот здесь нельзя, здесь я хочу, значит, чтобы меня никто не видел, не смотрел, это не отключается вот так, да. А сейчас вот появились вот эти люди с небольшими показателями, да. Вспомним девушку, которая, значит, с пятой точкой на фоне Исаакиевского собора, не на фоне, я бы сказала, она на фоне управления юстицией, мне кажется, она выражала юстицией в этот момент.
Я тоже так подумал.
Да, 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 выражала. Ну, вот это самое известное, да, у нас была последняя, я-то просто изрыгала пламя, это, конечно, позорище лютое, то, что привлекли к ответственности, причем она даже и не очень голая, ну, выложила, причем она убрала, мы помним, да, у юноши сохранился там эта фотография, ну, вот она зачем-то сделала фото, кто-то ее сфотографировал, и там где-то вдали показался Исаакий, Исаакий вообще может попасть в 90% кадров, да. Петербург, он ярко выраженная доминанта. Да? Вот, поэтому здесь, конечно, вот, ну, тема такая. И вот она. И вот это публичное внимание, которое было, значение и так далее. Кто-то это перепощивает, кто-то это вешает. Это-то как дальше вот такие вещи рассматриваться? Здесь вот история была достаточно интересная. И вот и все заверте, естественно, и Джонни остался абьюзером. И тогда они пошли, ну, на мой взгляд, на очень расчетливый, осознанный риск. Они посадили Джонни и сказали: Джонни, ну, давай, включай харизму. И как бы мы ни говорили, что это не работает, что там мир изменился, что все-таки там по-другому уже сейчас выглядят и гендерные роли, и общественное мнение в Соединенных Штатах иное. Старый, добрый, маскулинный и Джонни на харизме, на обаянии. Там очень много было расчетливых, тонких моментов. Очевидно, команда Эмбер Хёрд вот в Америке была то, что называется outlawed, то есть ее... У меня есть только нецензурный аналог, значит, этого выражения, которое мы используем. Огорчила команда, я бы так сказала, Джонни Депп. Очень расчетливо у него был выбран адвокат, латиноамериканка, красивая женщина, яркая, латинская. Только такой должен был быть у него адвокат по такому делу. Конечно, но выиграл Джонни на личном обаянии, потому что там 7 физических обычных людей, граждан, и как бы там ни пытались играть жюри, там не было ни одного белого мужчины, там было 5 мужчин, но они были... Сейчас у меня лежит азиатка, раскладка 2 азиата, черная женщина, азиатская женщина. Да, 2 белых было всего мужчины и еще один азиатский мужчина. 2 женщины, черная и азиатка, и вообще расклад такой для него тяжелый был. И несколько мужчин, из которых белых было только 2. Запасная была белая женщина, запасной был азиатский мужчина один. Вот. Жюри там... Это же тоже сильная достаточно битва за того, кто как жюри отберется и так далее. И расклад был не в его пользу, конечно, очевидно, но все равно вот его поведенческая такая вот расположенность, она ему обеспечила здесь определенную победу. И они подают иск здесь,
Его там страшно любят вообще. То есть, я там посещал всякие достаточно долго киномероприятия.
Ну, он bad guy, который все время, да, который все время кажется очень привлекательным.
Страшно,
да.
Прикольный, да. Страшно. Да. То есть, вот выведут на сцену, то, ну, там эти, как их, директора кинотеатров, владельцы киносетей, а вот мы вам, вот Брюса Уиллиса привезли, ну, там похлопали. А вот у нас еще Джонни Депп есть, там натурально вот, вулкан. Ну, у всех там такой восторг, Джонни, ну, что, вышел, бровями пошевелил, ушел.
Нет, но у него, ну, природный магнитик, Брюс подсдал немножко.
Страшно, да, страшно. А он там так мастерски шевелил бровями в суде, кряхтел.
Мы сейчас об этом тоже поговорим.
Смотрел со значением.
А он вообще... там очень грамотно было выстроено. Он управляем гораздо больше, чем Эмбер Хёрд. Это было видно. Плюс у Эмбер Хёрд была, это я уж могу сказать, как человек, который тоже в публичных процессах принимал участие, Эмбер Хёрд оказалась заложницей своей позиции. Эмбер Хёрд надо было одеть в цветочные платьица закрытые и посадить ее тихо плакать. Угу. Такие деликатные. Но поскольку она же валькирия, да, и трибун. Угу. И вот Эмбер Хёрд дает, окрыленный успехом, сделает статью, которую за нее пишет на самом деле вот эта самая ACLU. И так и сейчас все время намекается, что это они по бартеру. Она никакие семь-то им не стала переводить, вот или часть, ага, по крайней мере. А они по бартеру отыграли, потому что это очень страшно монетизируемая на самом деле вот эта тема с политической повесткой. Они делают так называемый op-ed в газете The Washington Post, который является рупором демократической штуки, фактически авторскую колонку.
Op-ed, какие это авторская... выходы у людей. А?
Да. И ACLU делает статью, в которой Джонни Депп ни разу не упоминается. Его фамилия даже не произносится. Эмбер Хёрд произносит фразу, тоже в подкасте я прямо ее воспроизводила дословно, смысл которой сводится к тому, что я попробовала выступить против домашнего насилия как олицетворение жертв и полностью на своей шкуре испытала тот эффект, который наше общество дает ту защиту мужчинам с властью и абьюзом. Mm-hmm. Это пик истории, это начало 18-го года выходит эта статья, это пик истории с Харви Вайнштейном. Тут тоже надо сделать вот поправку, почему это важно. Харви Вайнштейна ведь, когда обвиняли, там же все добровольно все действия совершали, даже те несколько человек, которые были, они, может быть, возражали, но он не преодолевал насильственное их сопротивление. Когда спрашивали, ну, это же кауч-кастинг, то, что называется, то есть кастинг через постель,
да,
чем он ущемлял ваши права? Они говорили, что он и есть Голливуд, да, если я ему откажу, ну, потому что для нас, для России, например, и большинстве стран, и так и у них стоит стандарт доказывания, если, например, речь идет о понуждении какому-то действию сексуального характера, ты должен доказать зависимость между потерпевшим и обвиняемым. А они говорили, в чем зависимость? Если ты себе получаешь преференции, да, да, то это независимость. А они говорят, а мы зависимы, потому что иначе жизнь твоя не могла бы... Для этого там, ну, потребовались вот эти 20 женщин достаточно возрастных, которые рассказывали, как у них карьера не сложилась, включая актрису, которую я никогда не могу запомнить, как ее зовут, такая темноволосая, которая, как она сказала, ему отказала. И вот там были масса примеров, у которых карьера не пошла.
Кроме... Не могу не привести пример. Вот в городе Лос-Анджелесе есть улица, я в силу впадения в маразм не помню, где эти,
да,
звезды, как называется улица, не помню. Там в конце построен такой здоровенный универмаг, он из таких там башен, не башен, между ними такие переходики прозрачные, и над этими, туда, когда смотришь, там вот эта вот надпись на холмах «Голливуд», да, да, туда-сюда, там рекламу фильмов размещают, здоровенную такую, все страшно красиво, замечательно. И когда заходишь внутрь, оно такое полукольцом, а потом там поднявшись, ну, фотографировавшись на фоне Голливуда, там через площадочку спускаешься, и на площадочке стоит огромная койка. И табличка «Здесь принимают в Голливуд». Ну, все ходят и ржут. Ну,
чё, теперь, чё... видимо, уже не стоит.
Да, наверное, да. Ну, чё, теперь кому уже... непонятно, как это замечательное общество устроено. Даже вдогонку скажу, тут вот перевел в очередной раз художественный фильм «Шоу Гёрлз». Выдам посмотреть. Вот ведь все как по нотам.
Я его наизусть практически знаю.
Несчастного Верховена за это загнобили, дали там 7 золотых малин.
Ну, какой
малин.
Там этот Маклахлан? Да. Как его зовут его?
Стэн Пикса.
Какой он там хороший.
Да, да, все прекрасные. Тварь на тварь. Ну, тварь его погоняет.
А как?
7 золотых малины выгнали из Голливуда. Выгнали. Ты опорочил нас. У нас ничего подобного нет. Насобирал гадостей, вымазал все в грязи. Пошел вон отсюда. Мы тебе больше кино снимать не дадим. Оказалось, все же правда. Как так у вас интересно?
Ну, слушайте, природа-то человеческая не меняется. Мы каких-то несчастных там 20 с небольшим тысяч лет тут с сапиенсами-то... Да. Полтыхаемся более-менее очевидными в этом смысле. Ну вот, и поскольку возникла вот эта тема, это одна из тоже была интересных вопросов, потому что здесь в бремени доказывания необходимо доказывать Иисусу личность, что это было про него, его опорочили. Но поскольку она ни за кем не была, она говорила о домашнем и семейном насилии, поскольку она не была ни за кем больше замужем, поскольку были эти TRO пресловутые, они попытались этот иск сбросить, потому что есть такое понятие, как ее юристы, да, как res judicata, то есть дело, которое однажды уже явилось предметом рассуждения суда и вступило в законную силу, не может быть рассмотрено по аналогичным предмету и основаниям. Иск запрещено повторно подавать иски. Да? И они это, конечно, отбили и отбили здесь совершенно четко, потому что Эмбер Хёрд не была стороной в первом деле. Тут тоже есть нюанс, вот очень интересно. Ну, в общем, это юридическое. Она-то не говорила, что ее права ущемлены. Обычно говорит та сторона, которая не участвовала, но я в том деле не участвовала, я ущемленная сторона. Тут тоже была сложная очень юридическая работа. Они говорят, а мы не возражаем. Я там давала показания в английском деле, давала полностью все эти действия, подтверждала, рассказывала, но не удалось им скинуть. Я считаю, что обоснованно не удалось им скинуть, потому что действительно нет res judicata или преюдиции по нашему, в нашем понимании. То есть американский суд имел право рассматривать, потому что здесь ответчиком была Эмбер Хёрд. Он к ней подает иск, мог подать к Washington Post, не подает, подает именно к ней, подает в Вирджинии. Тоже понятно, там же что штат будет иметь значение, поскольку разное законодательство. В Вирджинии есть вообще-то даже уголовная ответственность, один из немногих штатов, за вот эти все действия, связанные с клеветой. То есть, в принципе, штат психологически сформирован чуть жестче. Это очень тонкая, вообще сильная работа, даже то, как они были одеты местами, это целенаправленно было видно, как было сделано. Он подает иск на 50 миллионов долларов вот за эту фразу, говоря о том, что она стала, и вот этот мужчина, что под этим она, то, что называется by application, да, то есть by implication, то есть вот что всем очевидно, что под этим подразумевается он. И суд с этим тоже соглашается, то есть личность распространяемого тоже очевидна, и он считает, что у него не возникает права на дефамацию, то есть на некое требование возмещения. И дальше очень, кстати сказать, осознанно он подает иск. Он подает иск, и это тоже долгая игра, и сейчас видно, куда она идет. Можно, когда ты считаешь, что честь и достоинство пострадали каким-то образом, или там только честь, или только достоинство, достоинство твое внутри, честь это в глазах окружающих. Ты должен доказывать разные факты, если ты честь. Все как-то...
Для многих открытий.
Да, для многих открытий. Да. Потому что достоинство можно умолить, и это основание для компенсации морального вреда. То есть, если ты... Потому что ты должен доказать, что ты испытывал страдания. Это тоже факт, который нуждается в доказывании. Вообще в России 4 типа можно заявлять иска, можно право на ответ, потребовать право на опровержение, можно потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда. И в зависимости от того, какой ты иск подаешь и что ты хочешь по концу в дефамации, набор вещей, которые ты будешь доказывать, будет совершенно разный. Вот это абсолютно разное. Вот он сказал, что это все касалось именно лично меня. После этой статьи у меня все пошло, значит, в непонятном направлении. И он закидывает иск на 50 миллионов долларов, часть из которых убытков, часть из которых убытки составляют, дай бог памяти, сейчас скажу вам, 40. У меня прям табличка есть с раскладовкой, сколько Джонни ценит себя. Значит, он пираты, потерянный букинг по франшизе пиратов составил 22 500 миллиона, 10% агентская комиссия 2250, ну и суммарно... А, нет, извините, 2250 сама франшиза, 2250 агентская комиссия, 22500 на круг пираты ему стоили, и остальные фильмы ему стоили 32 миллиона, по-моему... Нет, еще 40, и плюс 40, то есть вот 60 там... угу. 5,5 миллионов, это он насчитал все общие damages. То есть иск был, видимо, потом расширен, они уточнялись, видимо, по сумме, потому что изначально был иск заявлен на 50 миллионов. И там были и убытки, и моральный вред.
Я обращу внимание почтенной публике. Это речь не про то, что меня оскорбили на 50 миллионов рублей, а я потерпел убытки совершенно конкретные.
Да, да.
Здесь отменился такой контракт, такой, все из-за тебя, верни деньги.
У нас точно так же убытки и моральный вред – совершенно разные вещи. Да. Моральный вред – это как пострадало твое достоинство, а убытки – это то, как в результате твоей чести опорочивания у тебя сорвались сделки. Убытки надо доказывать. Здесь тоже нужно оговориться, что если... Речь идет о каких-то обычных гражданско-правовых текстах и разборках, то там нужно доказывать прям прямую причинно-следственную связь. У нас требуется доказать между и у нас, и у них одинаково. Между словом и убытком. Uh-huh. То есть он должен был бы доказать, что, собственно говоря, чем они отбивались. Они говорили, тебя выгнали из франшизы с «Пиратов Карибского моря», потому что ты, значит, обдолбанный ходил на съемочную площадку. Он при этом, признавая, с Англии начиная, признавал, что он употребляет наркотики, но говорил, что никогда себе не позволял на площадку выходить не в форме. Здесь же тоже никто его не выгнал, потому да. что и не сказали, это потому, что Эмбер Хёрд сказала, что ты абьюзер. Просто не стали заключать, уклонились. Угу, в этом угу. тоже сложность есть. Не было аффидавитов прямых, то есть подписанных каких-то заявлений, что нет, это вот мы расторгаем, ты, значит, мерзавец.
Ну, там тоже не дураки сидят.
Ну, еще зачем? Бы. Это же им потом можно было бы сейчас вот не оправиться, да, можно было бы. И они просто отказались. Вот они это обосновали. Но поскольку его обвиняли в тяжком уголовном фактически поведении, угу. в этом случае у него стандарт доказания чуть снижается. То есть нет необходимости доказывать, что между... Потому что он сказал, что я собака, вот ты должен привести, не знаю, какого-нибудь менеджера из какой-нибудь Warner Brothers или кто там снимает это, или там угу. Disney, угу. который покажет, что это он сделал только потому, что он сказал собака. Значит, ты живешь без убытков. То есть, ты возмещать имя твое восстановит, денег не получишь никаких. Это тоже очень часто по любым искам у нас граждане ходят, право должно быть нарушено, ты должен подтвердить, что твое право нарушено. Не просто тебе не нравится, а нарушается какое-то твое право. Последнее прочитала, какие-то граждане у них во дворе площадка спортивная, сетка стоит, ну, металлическая, как положено, uh-huh. по стандарту. И дети uh-huh. играют, ребята, в футбол. И, значит, остальные граждане, ну, это я очень люблю, у нас, значит, начинают тихо ненавидеть таких же точно граждан. И сразу начинать бегать по всем, в суд писать жалобы. У тебя во дворе стоит площадка на сетке. Мячом бьет в сетку, спать, ну, понятно, жарко, окна открыты, и неравнодушные граждане, значит, оббегают. У нас все равно находятся такие же неравнодушные депутаты. Почему у вас сетка звенит? Потому что у вас во дворе футбольное поле, обнесенное сеткой, родные. Вот поэтому она вас звенит. Дети, вы не поверите. Покупали квартиру, вы видели сетку? Нет, во дворе у себя?
Надеялись уничтожить.
Наверное. Поставьте кондиционер, закройте окна. Не да. можете закрыть окна, переезжайте в другую квартиру.
Ну, вот я... Я жил на втором этаже. Она двор-колодец, как в Питере положено. А на первом этаже охранная контора. А в 8 утра они все съезжаются с постов, там, сдавать, принимать. Крик, вой, толпа машин. И бить их?
Нет.
Сами тебя отлупят как следует. Ругаться
бесполезно. Подожди, есть закон о тишине. С 7 до 23 часов или до 22 нельзя. А после 7 часов, извините, можно. Да. У тебя дети ведь не ночью играют. Если у тебя дети ночью играют, или там кто-то играет в футбол ночью, крик, шмяк, мячом, вызывай полицию, да, применяй да, закон да, о тишине. Да, она да. приедет, их разгонит. Если дети играют после 7, или кто-то играет после 7 и до 22 часов, учитесь жить друг с другом в обществе.
Вот, договаривайтесь.
У нас, да. У нас это бесконечная линия на печник, и я это страшно всегда люблю.
Я не смог договориться. Поэтому да? я поставился, у меня 6 окон, я себе поставил какие-то там мега-тройные стеклопакеты. Там, поскольку стены в 1.5 метра толщиной, там, как в батискафе, я стал слышать, как ходят поезда метро. Я сначала думал, это трамваи, но по чистоте определил, что это метро.
Выехал в спальню.
Лежу ухом через подушку, слышу, боже мой, караул. Ну, потом уехал, все, съехал оттуда, но не невозможно.
Знаете, как в анекдоте, когда гардеробщица с 30-летним стажем по походке может сказать, есть ли у человека петелька на пальто, да? Так вот, примерно. Я уже слышу, там Петр Петрович едет из второй смены, он всегда здесь рисковато поворачивает перед Маяковской.
Закладывает
лик. Вот. И поскольку вот это эти убытки надо обосновывать, но здесь, поскольку обвиняли в очевидных вещах, которые, очевидно, осуждаем, как и у нас, ты не должен дальше доказывать, что это, в принципе, тебе помешало. У нас всегда говорят, право должно быть, а ты должен доказать, что оно нарушено, что у тебя реально такое право было, и оно нарушено. Мне не просто не нравится, что тут вот. Значит, граждане еще с этим бегут. А второе, что это право восстановимо. Суд не примет иск, даже если он понимает, что право нарушено. Но если уже восстановить это право никак нельзя... И когда здравые суды-то у нас попадаются, а у нас попадаются все-таки еще судьи, которые особенно там в судах общей юрисдикции, ну, в арбитражах там в этом смысле все жестче, которые спрашивают, а как вы хотите? Я просто как человек, который судится, значит, с гражданами, к сожалению, в обратную сторону, со всеми их наболевшими, значит, вопросами, не я лично, конечно, коллеги мои судятся, и каждый раз вот здравые суды спрашивают, все прекрасно, как вы предпочитаете, чтобы это право было восстановлено? А снести квартал? Они говорят, люди... 1000 человек получило квартиры. У них право на жилье имеет перевес перед вашим гипотетическим правом на поле, в котором вы любили собирать землянику там, где-то в полях. Там, где-то. А я вот туда всегда ездил, там, мы на шашлыки туда ездили на 9 мая. А вот вы не поверите, если суд, опять же, взвешивает права, вот право на жилище, которое, и ваше право собирать землянику, даже если оно было нарушено, как вы собираетесь его защитить сейчас? Квартал введен натурально, это я вам были рассказывать. Да, снести.
Да. Этих оригинальных снежинок, вокруг которых вся вселенная крутится, ежедневно.
Да. У нас вот они,
а я так хочу.
Снести. А не надо вообще строить, мне очень моя любимая тема. Вообще в полях не надо строить, потому что ну нафиг поля. В городе строить не надо. Ну,
и так уже понастроили.
И так уже понастроили. Я говорю, а где должны жить остальные граждане, у которых так оказалось нет квартиры? Ну, вот у нас, да, там, домовладение. Не надо вообще. Тут вообще не надо. Это называется, знаете, есть такое выражение NIMBY, not in my backyard. То есть, люди не против стройки, но против, чтобы строили у них вот здесь. Собирают там подписи. А у вас, вы знаете, что здесь собираются построить? У нас там бегают. Вот здесь собираются построить комплекс прекрасно, там развлекательный, там 200 метров дальше по улице. С конюшни это здесь будут ездить, собирают подписи. Я говорю, знаете, а мне, я не против, ну, пусть построят. Ну, туда же будут приезжать люди, конюшни. Я говорю, там сейчас помойка, ну, в смысле, вместо этого. Если вместо этого сделают нормальный центр с нормальной инфраструктурой, здесь будет безопаснее, светлее, спокойнее, там, ну, проезда с нашей стороны там и так не будет. Я говорю, а в чем проблема-то? И вот, значит, два человека, которые к этому примыкают со своими, значит, земельными участками, к этому объекту, они бегают и пытаются, и все радостно подписывают. Я говорю, вы что подписываете, вот, как бы, живущие в километре? Я говорю, я живу в 700 метрах, мне все равно. Будет там комплекс, ну, прекрасно, если там будет нормальная конюшня, не знаю, какой-то спортивный центр, там, спа, не знаю, что-то еще построят, там, ну, ради бога. Какая проблема-то у меня? И вот они, а люди готовы подписываться. Мы же эти бесконечные собирания подписей в этих, на американских, мне еще больше всего нравится, ресурсах, которые...
Change.org.
Change.org, да. Мы собираем подпись в пользу... Ну, вот сейчас, кстати, начали собирать подписи в пользу... Ну, это некое выражение, индикатор общественного мнения в пользу того, чтобы дать Джонни, значит, на основании вот этого выигранного суда пересмотр английского дела. В Англии какой-то лоер там запустил движение, но мне кажется, что это просто реклама. Реклама какая-то. Вот. И здесь начинается мясо. Вот натуральное мясо, потому что Эмбер Хёрд вываливается с заградительным встречным иском на 100 миллионов долларов к Джонни Деппу, где выносит три высказывания не его самого, а его предыдущего юриста Эдама Уолдмана вот этого. Потом, ей надо обосновать, какого черта ты к Деппу-то прицепилась с этим, если иди с Уолдманом судись. А она говорит, что это он делал по наускиванию Деппа, ну, то есть в рамках сговора, то есть фактически соучастия, да, его у них было. И он это делал по его заданию, и что была развернута центральная кампания, такая централизованная против нее. Ну, там ее, конечно, мочили как не в себя, конечно, в этой части, и приводит три высказывания, что одно высказывание касается того, что Эмбер Хёрд и ее друзья в медиа делали фейковые использовали фейковое сексуальное насилие, сейчас скажу, обвинение в нем, как меч и щит одновременно, там вот такого тема, ну, в зависимости, и это все была подстава, как бы, вот его основная идея. Второе высказывание о том, что когда уже история заканчивалась, что это сейчас уже конец, итог, вот мы подходим к итогу вот ее вот этой глобальной разработанной подставы всей. И третье высказывание, которая... Вот, вы переводчик, а я нет. Не знаю, уж страшно, что я каждый раз мучаюсь. Я когда начинаю текст на английском читать, у меня мозг... Я не перевожу, поскольку сама и в так, голове. Конечно, и так, да. Внутренняя головой. Мне всегда самое мучительное для меня – это переводить. Потому что у меня мозг перестроился на английский, и я уже на английском дальше спокойно эту информацию воспринимаю. Но смысл ее сводится к тому, что это единственное фактологическое высказывание. Сейчас тоже поясню, почему важно. Вот этот эпизод, когда они вызывали там полицейских, он, грубо говоря, говорит, что это все была подстава, и что они друзья, и мисс Хёрд, что полицейские приехали, ничего не нашли, а после этого они там набили бутылок, разнесли квартиру уже специально, чтобы создать вот это, и передали сначала публицистам и юристам, своим пиарщикам и юристам, а потом уже пошли файлить заявление на развод. И все это тоже было частью подставы. Вот почему это важно? Потому что мнения и суждения не являются... чаще всего, если особенно это публичные люди, основанием для диффамации. Два предыдущих высказывания – это суждение его, что это все в целом подстава, ну, это размышление человека. Да, и, собственно, поэтому ей отказали. А вот здесь он, конечно, наломал дров, потому что он сказал, что они второй звонок она там делала в 911, что вот уж разнесла, что была подстава, что сначала они все это передали вот своим публицистам и юристам. И... там была куча фактологических всяких утверждений, то есть фактически утверждениях о фактах, которые могли быть признаны несоответствующим действительности, и так и непонятно, что присяжные в конечном итоге не признали. Может быть, тот факт, что просто она не сначала передала, она смогла доказать юристам и публицистам, а потом позвонила 911. Или там не то, что она не пыталась, например, какую-то провернуть таким образом трюк. А может быть, что полицейские не увидели никаких повреждений, потому что он говорит, что полицейские приехали, не увидели никаких повреждений ни на личности, ни на лице, значит, ни на фотографии, в смысле, ни на лице, ни на в собственности. Может быть, смогли представить достаточные основания, что все-таки есть, были повреждения, да, вот такого рода. Это не очень понятно. Но здесь вот он наломал дров, и вот это утверждение признали все-таки для нее основательным. То есть ее иск удовлетворили в части этого утверждения. Она выкатывает иск на 100 миллионов встречный, но еще очень важный момент. В американской статье Washington Post впервые прозвучала информация о том, что она подвергалась сексуальному насилию, чего в Англии не звучало. То есть уже вот в эти фейерверк красок добавилась очевидная тема не с просто каким-то насилием, которые были, а с тем, что это было сексуальное насилие какого-то рода. Ну, это вообще там серьезно, да, потому что для Соединенных Штатов это самая сложная история вот с проявлением агрессии любой, кстати сказать, в сексуальном плане. И они, англосаксонская консенсуальность, то есть это вот согласие в сексе, совершенно другое, они имеют совершенно другой стандарт. У них и в Англии, и в Америке, это значит, что в Европе появится, но чуть позже. У них есть даже последующий отзыв согласия в некоторых случаях. То есть в последующем партнер может отозвать согласие, выданное ранее. По пьяни. На самом деле, на самом деле в этом есть здравое зерно. Ну, так-то вообще-то.
Ну,
если люди были... Ну, как вот определить, когда человек в непотребном состоянии вообще не соображал, что он делает. На мой взгляд, у них шикарный есть стандарт проверки. Они учат даже в школе подростков этому. Если партнер мог раздеться сам, он не может в последующем ссылаться на то, что он был в такой отличный фактор проверки, я хочу сказать. Вот как тебе проверить, в какую домину был человек, с учетом того, что разное количество алкоголя, да, в разную степень человека привозит. Как отделить-то? Дал он тебе согласие? Ну, согласие-то надо получить зримо, от вменяемого лица в вменяемом... Некоторые вообще без половой жизни останутся.
Наше смешное «сама-сама-сама-сама» перешло в другую
плоскость. Я тоже сразу про это вспомнила. «Сама-сама-сама». Но я хочу сказать, это шикарный, красивый, юридически очень красивый на самом деле пассаж. А как ты установишь? Ну, действительно, согласие должно быть выдано на сексуальные отношения. Да, это, как мы всегда говорим, что такое половая свобода? Это определять с кем, когда и как вступать в половые отношения. В право взрослого человека, достигшего определенного возраста, да? Как отличить-то, вот он, там всегда там, задачки эти по уголовному праву у нас там, а если человек в коме, у него есть половая свобода или нет, или там под гипнозом, есть у него или нет? А если его воля, ну, мы все знаем, что если его воля подавлена, Алкоголь там, в Японии в некоторых случаях выступает основанием для признания лица невменяемым. В России тема не прокатит, у нас невменяемые будут 90. Все. Все. Ну, у них, с другой стороны, строго говоря, юридически это понятно, какая разница, болезнь туманит ум до такой степени, что ты не мог вообще ничего понимать, что ты делаешь, или алкоголь. Они просто могут, у них социальные условия другие, они могут себе позволить здесь это делать. В большинстве стран, конечно, алкоголь не выступает. А здесь они либо вот эти делают mutual контракты, телефон, на телефоне прям приложение есть, один другому отправляет, и
дабы все. Обоюдность определить.
Ну, да? А как ты потом будешь... Вот с другой стороны, ну, вы же понимаете, что это, значит, один акт, да. И потом 20 лет бояться, да? Защититься-то нужно. Я считаю, что это прекрасный способ проверки. С точки зрения юридики, это очень красивая история. То есть, надо провести какой-то водораздел. И практика установила водораздел глобально. То есть, по общему правилу, если человек мог раздеться сам, значит, все, факта принуждения нет. Потому что чем доказывать ты это будешь дальше? Потому что у них есть возможность в последующем отозвать согласие. И вот эта тема для них вообще секса без согласия, она очень раскачанная сейчас, очень продвигается. Связана она с тем, что у них там с этим не так хорошо, как у нас. Опять же, в силу не потому, что я такой фанат страшной советской жизни, а потому что мы продвигали повестку, которая была альтернативно капиталистической повестке в течение длительного времени. Поэтому у нас с правами женщин было все хорошо до такой степени, что хотелось бы, чтобы было похуже, да, временами. Потому что мы понимаем, да, с чем должен бороться настоящий комсомолец, как меня учил мой научный руководитель. С пьянством, хулиганством и нетоварищеским отношением к женщине. Да, вот это мы все помним. И у женщин уровень защиты в советском государстве, во-первых, потому что имущих там мужчин не было такого количества. Да, это и плюсы, и минусы, да, имеет. И женщина эта вся несчастная должна была все сама делать, и потому что у нас мужчин не было в стране, мы понимаем, да, у нас такое в 20 веке вообще беда, да, там выживаемость поколения 20-25 на 41 год, вот это те, кто, кому было 20-25, по Советскому Союзу составило 5% среди мужского населения.
То есть, из 195 убили.
Убили. Нет, вообще не осталось. То есть, ну, у нас 20-25 – это как бы четверть поколения, поколение считается 20 лет. Это в репродуктивные, это половина репродуктивного цикла. Репродуктивный цикл 10 лет. То есть, ну, вот это как бы возраст. У нас половина вообще осталась без лиц мужского пола, и они все почти были покалечены. Мы понимаем. Плюс люди, прошедшие войну, даже старше, это и алкоголизм. Ну, что там, да? И это люди глубоко поврежденные, да? И у нас с этим, конечно, тоже было тяжело, но у нас с правами женщин, как следствие, было чуть лучше. Потому что, и, ну, понятно, другая стилистика поведения прививалась. Еще раз не могу сказать, что это хорошо, это другие неврозы там вызывало. Но...
Конечно, да, да. Особенно тетеньки, которые на трамвайных путях все время укладывали шпалы, это шпалы, у всех вызывало недоумение. Шпалу а плачется. Тем не менее, вот равенство тебе, пожалуйста, иди шпалы клади. И никакого феминизма вообще. А все равны со всех сторон.
Хотите, расскажу хоррор юридический из Санкт-Петербурга. За ним все гоняются. Вообще-то очень публичная история, про нее знают, как у нас поменял пол. Поменяла пол женщинам. Значит, у нас было такое дело, его слушал Санкт-Петербургский городской суд только что. Там в каком-то полиграфическом цехе, который относится к вредному производству. Но у нас перечень вредного производства, потому что мы материнство и детство защищали, он огромный, этих профессий, которые нельзя заниматься женщиной.
Да.
Работал.
Шахту, например, нельзя было, при всем желании.
А у нас есть конвенция о международной защите от всех форм дискриминации, в том числе по сексуальному признаку, где сказано, что женщинам можно запретить заниматься только теми видами труда, которые связаны с репродуктивной функцией, ну, то есть с их естественным... Да. физическим состоянием, и ограничить, потому что это просто, в принципе, труд тяжелый, нельзя. «Солдат Джейн» все фильм помним, да, вот про эту тему, на самом деле, очень хороший фильм. То есть, если женщина хочет, если женщина просит,
не знаю,
бабье лето ее торопит, не спищит. Вот, как пела Нани Брикватзе. Так вот, естественно, ну, и вот этот человек, который работал в этом вредном производстве, поменял пол, и стал женщиной. А работодатель оказался в патовой ситуации. Он ему предложил, ей уже предложил уволиться по соглашению сторон в связи, значит, с тем, что, ну, а как он ее может держать на этой работе? Но она отказалась. Там, ну, понятно, были подключены активистские какие-то группы к этому, ко всему. И в этой ситуации работодатель был вынужден уволить, есть такое основание для увольнения, в связи с невозможностью работника выполнять данный вид работы. Они его уволили по этому, ее, извините, прошу прощения, уволили по этому основанию, да, в связи с невозможностью исполнять работу. И она обратилась в суд, и там судилась порядка полутора лет. И наш, у нас же прямо применяются нормы международного права, которые это единые стандарты для всех. И у нас явственно вот этот перечень не соответствовал конвенции, которую мы ратифицировали. И у нас суд ее восстановил на работе, обязал выплатить, по-моему, 2 года, там 2 миллиона, по-моему, было за вынужденный прогул. А потом, ну, по-моему, отменили этот список, потому что очевидно стало, что он не соответствует конвенции, но на работодателя еще и повесили, значит, 2 миллиона. Он был вот совершенно в патовой, да, в патовой ситуации, потому что так к нему придет охрана труда и скажет: ты что, родной?
Нарушаешь.
Нарушаешь, да. Ну, вот такие казусы тоже бывают. У нас был и наш питерский суд городской, наш санкт-петербургский, молодцы, написали, ну, так, взяли себя в руки и написали. Все понимают, что так есть, но что, уволили незаконно. Уволили незаконно, потому что, несмотря на то, что она женщина, это не связано... Ну, это действительно производство, которое, в принципе, относится к токсичным высоко, там какой-то технологии, какие-то печати, если я правильно помню, было связано. Но они посчитали, что ну, это никак не влияет на репродуктивную функцию. Хочешь травиться, травись. Да?
На здоровье,
да. И к вопросу аж полукладчицах. А у них сейчас эта тема, поскольку было очень долгое время сексуализировано и по-другому к гендерным ролям относились, у них, конечно, тема сейчас она в другую сторону работает. Это у нас там с 90-х, наоборот, женщины стали обменивать красоту на благополучие, да, и молодость. А у них-то они от этого уходят.
Это мой любимый пример, когда наши люди начинают рассказывать, я там был в Германии, в Париже, там все бабы такие страшные. Ты представляешь, там вообще нет, там даже симпатичных нет. Это потому, что ты их не видишь, их, да, их в машинах возят, а тебе на них смотреть не надо. Не,
ну, это тоже, но у нас, конечно, еще раз говорю, у нас общество, которое столетиями, ведь это же не только события Второй мировой войны, да, существовало в ракурсе, в дискурсе, извините, дефицита мужчин. Что если у тебя в солдатах там по 20 лет, по 25... Просто сейчас складывается впечатление, я не знаю, как у вас, у меня все время, что победили белые в революцию, сейчас куда ни плюнешь, в корнета в какого-нибудь попадаешь.
Это реванш.
Все мне говорят, а где вот эти люди? Мы все, когда вот начинаешь разговаривать, я там то-то, у нас там это, это наш Эрмитаж, я говорю, люди, вы к Эрмитажу имеете отношение такое же, как население Египта к пирамидам примерно, да? Ну... Товарищи, у нас до 1897, по-моему, года не было ни одной переписи населения, потому что все население числилось в амбарных книгах.
Да.
Необходимости переписывать-то не было.
Вместе с метлами, вилами.
С вилами, да, и рогатым скотом, грубо говоря. Поэтому, как бы, вообще мы все потомки тех, кто вот с той стороны пришли. И тут даже, если у нас у кого-то и случаются вкрапления, там, ну, жизнь по-разному у всех шла, но сейчас... Нет, и мы, конечно, жили, мы потомки тех, у кого не было ни мужчин, ни... хозяйство это все на бабах было.
Да,
и мы
да.
Традиционное общество были более качественных женщин, чем мужчин. Так потому что складывалось, потому что пили, спивались, рано умирали, ну, травматизм был, работали тяжело, армия, мы все время воевали, не без передыху воевали, и у нас в этом смысле хуже, чем в Швейцарии, очевидно совершенно.
Я замечу, что Россия, она мать.
Мать, да, да. Ну, это, да, очень такая долгая история, поэтому у нас что, все на бабах держалось-то всю жизнь. И, естественно, у нас конкуренция за мужчину, она выше. Это очень пока трудно очень многим тоже осознать. У них конкуренция обратная. Страна Соединенные Штаты – это страна поселенцев.
Где, наоборот, женщин мало?
Женщин было мало. Из-за самых любых дрались, потому что... И вот эта культура, она так или иначе сохраняется. Другое дело, что это перешло в какой-то, мы понимаем, там дальше... другой тип, но мы понимаем, что это еще и эпоха, да, там, которой у нас не было, такой открытой сексуальности 60-х, 70-х годов. Сейчас у нее идет генерационный, естественный реваншизм. Так вот, была выкинута вот эта тема с сексуальным насилием, что она не всегда делала то, что она хотела. И с этим, значит, пьяным быдлом
Обдолбленным.
Обдолбленным, да. Ну, он там все подряд мел, значит, включая сухую штукатурку, да. И она не всегда... Записи были ужасные. Честно говоря, вот то, что аудиозаписи выкладывали, это, конечно, ужасно. Слушайте, она, конечно, отвратительно себя
ведет. Мне показалось, что она его провоцировала.
Она его провоцировала. Она, там, где она ему по морде дала, вот это была яркая очень запись, где он говорит, ты мне дала... Ну, он, видно, что он не вяжет лыка в этот момент. Да. А он, ну, это тем не... То есть, то, что она истеричная девушка, это понятно. И вот это сыграло против нее, потому что если ты такая вся из себя валькирия, стою перед вами как-то великами стрелянная, простая русская женщина, помнишь фильм «Комиссар»? Да, он, по-моему, назывался. Вот я стою перед вами. Так вот, то там нужно немножко по-другому было отыграть. И все ее эти пауэрсьюты, которые на нее надевали, там эти пиджаки и так далее, ей не аукнулись именно они. Вот. И она выкинула вот этот иск. И, кстати сказать, ей признали, потому что это маленькая часть, поэтому сразу скажу, вот за эту фразу признали, и 2 миллиона в ее пользу признали. Но в нее признали...
Ну, не 100, да.
Ну, ему не 50, надо сказать. Но в ее пользу признали только, ну, грубо говоря, компенсации убытков. Вот компенсаторные. Это не совсем убытки, компенсаторные, да, выплата была 2 миллиона. Не штрафная. Там есть выплата вот у них компенсаторная, а есть штрафная, то есть часть денег. Только то, что компенсации. Вот она страдала в тех или иных, то есть, видимо, какие-то тоже расклады там приносились. Вот это от того, что ее юрист сказал, а он науськал, это признали и вменили. А дальше началась очень красивая позиционная борьба его юридической команды. Они совершенно осознанно, на мой взгляд, понимая, что на одном обаянии Джонни-то можно и не выехать, они подорвали ее, не знаю даже, как сказать по-русски, то, что называется credibility, то есть ее доверие к ней как к свидетелю, вот таким длинным фразой вызывается. Они, зная, что она не перечислила деньги... Первым же вопросом, и есть шикарные допросы, спросили, а вы перечислили деньги? И она вместо того, чтобы... Но здесь вот тоже юристам очень не всегда можно вменять вину, не всегда все могут держать за мягкое, значит, своих клиентов.
Да.
И не все авторитарные. Я, например, как классический авторитарный адвокат, конечно, ужасаюсь, но я просто не работаю с людьми, которых невозможно... Да, вот меня когда по Ефремову, я помню, ребята спрашивали в изоленте, а ты бы взяла такое дело? Я говорю, у меня нет вопросов с этим делом. То есть взять можно любого клиента, любой даже террорист имеет право на справедливый суд и защиту. Только так мы стоим, да? Иначе мы рухнем просто. Вопрос не в этом, в том, что я не хочу работать с клиентом, который так себя ведет, и я никогда не пойду работать. И это всегда вопрос, когда вот какие-то истории начинаются, нет никаких проблем. Вопрос в том, насколько адекватен твой клиент, насколько он тебе подчиняется. Я человек очень авторитарный в процессе, и я терпеть не могу, когда...
Ну, Михаил-то, в моем понимании, как раз попал под воздействие этого самого адвоката.
Нет. Это другая история. Если вот там совершенно очевидно, чтобы зарабатывать деньги на процессе, надо на этом процессе как можно больше удержаться. Поэтому самое простое – не вызывать недовольство твоего клиента, потому что в этом вся интрига. То есть ведь ты же работаешь с клиентом, особенно когда такая ситуация стрессовая. Тут тоже надо понимать, я почти не работаю с обвиняемым, в основном с потерпевшими, так что я с обратной стороны тоже. Это не просто. Но в судах так или иначе. Здесь нужно человеку объяснять очень много очень неприятных вещей. То есть вот нужно, вот он там сидит в СИЗО, ты ему заходишь и говоришь, сейчас, родной, давай, мы думаем сейчас с тобой. То есть мы все-таки признаемся и пытаемся выскочить на домашку, да, или там, или выходим, или будем сидеть, упираться, ну тогда расклад такой. И ты его заставляешь сделать, но у него же...
Изучай выкройки варежек уже.
Да.
Он там, говорят, молнии вшивает, и поэтому его зовут Зевс.
Хорошо, да. Но, кстати сказать, у нас же ведь из правительных учреждений, вы точно это знаете, с привлечением к труду это минимум. И то, что попал человек в места, где есть привлечение к труду, это вообще-то большой плюс.
Считай, повезло.
Это потому что, ну, для него это не вопрос денег, для большинства это просто банально вопрос денег. А потому что все надо покупать, то, что ты хочешь в лавке покупать, а не у всех есть возможность из семьи поддерживать. А здесь еще просто по-другому мозг работает у человека, потому что он просто занят делом чем-то созидательным, это колоссальная разрядка, там насилие меньше в этих во всех колониях. Ну, почему, собственно, воровская культура вам хорошо известна, я никогда не участвовала в производственных процессах и взаимодействии с государством.
На месте Михи надо было сразу падать на колени, и Емельян Пугачев ставил кричать: «Прости, народ православный, был неправ».
Ты мне дал все, ты мне дал, меня все сделали, все поймут в России, да, что ты можешь выпить.
Да, да,
вот
да.
Джонни, они давили, кстати сказать, та сторона, что он употребляет наркотики, а он вышел и признался. И он сказал: я страдаю от этого, я ничего не могу с этим сделать, и мне тяжело, это там черное зло. И когда она начала выбрасывать вот эти его фотографии там, вот в таком состоянии, люди ему посочувствовали, потому что они ему уже приняли и просили уже.
Да, да,
и
да.
Когда они понимают, что ты живешь, твоя жена там фотографирует тебя в тот момент, когда ты валяешься... То есть она же на тот момент еще... Это же не во время драки она снимает, защищая себя...
Да.
А вот он лежит на диване, или после скандала, этим она тоже очень подбила. И он, кстати сказать, там выступил впервые и сказал, тоже очень хорошо пиарная команда его отработала. Они выдали факты, которые он никогда не говорил ни в одном интервью. Например, то, что он в детстве подвергался насилию со стороны родителей, что его тоже били. И тот факт, что, казалось бы, вот его маскулинности должен нанести ущерб. Он там, фотографии были его с ожогом, по крайней мере, термический ожог там виден. Но не могу сказать, что это прямо от сигареты, чтобы в него затушили. Но то, что он сказал, что он являлся жертвой нападения очень часто, и что вот те травмы, которые у них были, когда у него был там синяк или еще что-то, это потому что мы ударились, может быть, головой, потому что я ее хватал и пытался удержать. Я, правда, скажу, что бихевиористы сказали, что вот не в отношении насилия, а в отношении того, что он не употребляет наркотики там, на съемке и так далее, они по поведению, по его видят, что не все так гладко в его поведении. Вот, и началась такая позиционная борьба. Вот этот факт, и они на нее начали давить, и ей надо было в этот момент, когда ее спросили про эти деньги, конечно, говорить, что, ребят, страшно стало, начался разборка, процесс, суды, и я не перевела пока.
Угу.
А они заняли стратегию «хуже не придумаешь». Она начала говорить, тебя поймали на лжи, уличили.
Да.
Я обещала перевести, это считайте,
делай.
Поэтому я ей говорила, что я перевела. Она говорит, вы говорили, что вы перевели, а на самом деле вы только пообещали это сделать. Это длинный due process, а ее Камила Васкис и спросила в суде, сегодня идет суд, вы и на сегодня не перевели эти деньги.
То есть обманула.
Обманула.
И они, в глазах обывателя,
конечно. И кроме всего прочего, то, как она себя вела во время показаний своих, конечно, вот то, что она на себя видно было, накручивала на слезы, вот это несовпадение между образом, картинкой. То есть сидит в платье, в цветочек, в горошек. Очень хорошо, мелкое платье в горошек.
Да.
Они на камеру смотрятся хорошо в крупный горох. Горлышко закрыто, волоски собраны в пучок, ноль косметики и плач. Первое правило, да?
Ты же актриса, в конце концов.
Она там пыталась плакать, рыдать. Она, защищаясь, говорила, я не обязана доказывать для того, чтобы мне поверили в то, что меня подвергали насилию. Но это действительно, с другой стороны, конечно, понятно, ужасная вообще ситуация. Вот так, если себе представить, да, что человека били, или то, что тебе выкидывают потом информацию о том, что ты там сама скандалила, это ведь не делает ее не жертвой насилия, мы понимаем. И там тоже с этим был связанный момент. И она, конечно, эта тема, когда она должна быть сильной женщиной, она просто разошлась с ее органикой, и она на суде это не удержала. И потом они ее начали на некоторых местах, и они вот в эту все время, точку все время били. Скажите, а вот вы когда перечисляли, а вот так-то... И, кроме всего прочего, они сделали очень неправильный, на мой взгляд, на мой взгляд всех юристов, ход. Они вызвали своего терапевта, к которому они ходили как пара. Если можно, это как, знаете, за рулем этого и машины был не Михаил Ефремов. Вот такого уровня стратегия. У меня была лучшая шутка, что за рулем этого лося был не Рашкин. Где вот эти когда.
Я честно говоря, я как это услышал, я говорю, там же мешок выстреливает, он весь в соплях, в крови в твоей. Как ты от этого-то отмажешь? Вы вообще не понимаете, о чем говорите.
Они говорят, кто докажите?
А кто 51-й,
на вас время доказывания лежит. Они говорят, на вас лежит время доказывания. Докажите, что в момент столкновения был именно я. Потом там были люди, которые видели, как он выходил из машины и обходил. А вот в момент кто-то видел, что он сидел за рулем? Там сидела ФСБ и подруливала, естественно. Конечно. И, ну, я еще раз говорю, что меня когда спрашивали про это дело, я говорю, понимаете, оно раскручено юридически, оно вообще неинтересно.
Ни о чем.
Вообще ни о чем. Дело вообще ни о чем. Это, ну, тут просто как сделать из ерунды непонятный какой скандал.
И поднять 8 лет еще.
Ну, можно посочувствовать, да, всем сторонам, какие только там были. Вот, так и здесь вот у нее в этой части не очень хорошо получилось. Они вытащили этого терапевта. Для того, чтобы терапевт давал показания, должны были быть сняты с него врачебная тайна, который выкинул... Ну, то есть, ее сторона это согласовывала. Угу. Хочется спросить, вы депозишн, ну, предварительные какие-то допросы вы делали, да, то есть, да. Чтобы, когда ты свидетелей прорабатываешь своих, то есть, ты с ними сидишь, они тоже очень
ты
злятся.
Ты что говорить-то будешь, да.
Очень злятся всегда, вы на меня наезжаете, вот с потерпевшим некомфортно. Я говорю, а вы понимаете, что вы будете потом в суде? Вот если вы сейчас не держите мое, я вам задаю просто вопрос, а вот это как, а вот это как? И вот почему, может, не на моей стороне, я вам туда выходить, там вообще ни одного человека на вашей стороне не будет. Вы как это будете дальше-то выступать? И хочется спросить, а вы у них его не спрашивали, что ли? И он выступил с такой конструкцией, которую все очень не любят, которую вообще специалисты, которая называется mutual abuse, то есть взаимный абьюз. И тут такая тема, вообще большинство ученых говорят, что его не существует. Я согласна с этим полностью, потому что всегда есть в любой конфликте инициатор. То есть, если этот инициатор в этом,
да.
Второй может быть абьюзером по другому сюжету, он может получить тот право на защиту своего интереса, как потерпевший. Но не может быть такого всегда в любом конфликте. Одна сторона обороняющаяся, пока она, если она не перевалила в обратную, да, не начала чрезмерно обороняться, другая... нападающий. Всегда есть агрессор, всегда есть в любой стране. Даже если человек себя неправильно ведет, юридически это одна сторона. В следующем эпизоде, может быть, поменяются в этом смысле. Может быть, кроме всего прочего, не очень было понятно. Абьюз все-таки может быть, как мы уже сказали, как физический, так и словесный. И вот вопрос, кто каким из них был, невозможно. Плюс она сама употребляла наркотики, и сторона Деппа на это всеми указывала, и было очевидно, что она в некоторых ситуациях была в непотребном состоянии, и это она отрицала. То есть, она все свои промашки отрицала, она вышла туда быть чистой, невинной жертвой. И, конечно, как-то воздух свободы сыграл... пастором
на контрасте,
злую
да.
шутку, конечно, она там не удержала. Очень грамотно его команда работала, очень грамотно возражали, очень красиво, очень хочется посмотреть это в режиме CCTV. Вот если вот же Симпсона процесс на Ютьюбе лежит прямо там год, как он шел, по-моему, 300 роликов, я просто взахлеб его смотрел. Есть, ну, с камер,
да,
сюда.
Да, да, да.
То есть он, может быть, для обывателя совершенно неинтересный, потому что это же ведь, как у тебя процесс идет, ты недели занимаешься исследованием доказательств, перебираешь, что оглашается, что будет, есть ли допрос. Это же вообще ни разу не фонтан даже в американском суде. Но вот прямо есть ролики, я-то смотрела взахлеб, я на них случайно наткнулась и прямо взахлеб смотрела, потому что там шикарная работала команда у него юристов, и очень сильные были прокуроры. Там прокурор же у него было, стало с сердцем плохо, да, во время процесса, и пришлось менять прокурора, там прямо упал во время процесса на одном из первых заседаний. Очень интересное дело было. Так вот, очень хочется CCTV там, конечно, посмотреть, вот с камер суда, если кто-нибудь когда-нибудь сольет по прошествии какого-то времени, ну, мне кажется, что по таким делам вряд ли, потому что по делам, касающихся тайной личной жизни, там же есть это право на забвение и какие-то еще вещи, не уверена, что утечет. Очень хочется посмотреть, как там выстраивали, потому что куски, которые показывали, было очень видно. Разрешили видеосъемку, ведь далеко не всегда разрешают видеосъемку. Значит, видимо, стороны, может быть, соглашались, может быть, нет. Видеосъемка была, надо сказать, очень деликатно выполнена. И снимали и свидетели, и так далее. То есть, стояли журналисты. Я была на одном процессе, мне очень понравилось, как тоже громко, тут несложно поискать. И там судья, поскольку таскала противоположная сторона с собой журналистов все время, они приходили... А сейчас же кто с телефоном, тот и журналист, да, все да, очень да, просто. Она так сказала мне очень... Когда разрешался ходатайство о проведении видео- и фотосъемки, она сказала, что я разрешаю вам видео-фотосъемку, но я прошу вас для видеофотосъемки выбирать углы, ракурсы и так далее, которые не являются оскорбительными для одной из сторон. Нашла, на мой взгляд, очень хорошо формулу, то есть, потому что снять-то можно, понимаете, лежа там, когда ты в тот момент сидишь, и жарко, еще зал маленький, и все это понятно. И вот она очень, что всех сторон и суда снимать в том виде, в котором это не является, не умаляет их человеческое
достоинство. Там тоже бывает странное. А вот давайте, скажите, кто вы такой? Паспортные данные, адрес проживания, и все сидят, снимают, и тут же вываливают в сеть. Это зачем?
У нас убирают сейчас, и наша вот почему пресс-служба судов, например, ведет трансляцию из громких процессов сама, они прям открывают трансляцию, ставят сами камеру, потому что они вымарывают. Вот в одном из этих дел про суд общественного мнения, когда мы там с Ольгой обсуждали, это была целая серия была на Netflix про вот освещение процессов, как они могут сыграть в ту или иную сторону. Там было дело об изнасиловании в небольшом городке, и там потерпевшая покончила жизнь самоубийством. Они ее не снимали, и камеры стояли так запрещено, чтобы было снимать ее лицо.
Да.
Но в какой-то момент там зачитывали информацию, которая позволила ее легко идентифицировать небольшой городок. И закончилось это все трагически. Чего далеко ходить? У нас по делу Улюкаева прокурор, поскольку там все снимали, разгласил сведения, составляющие государственную тайну. Но засчитывал, что там менялось, все снимали и забыли выгнать в этот момент журналистов. А там зачитывалось, ну, понятно, там содержание контрактов, контракты стратегические на поставку, в том числе это относится к нефти, на нефтепродуктов, относится к сведениям, составляющим гостайну.
Мне больше всего понравилось, как он унес 2 миллиона. Это примерно там 24 килограмма. Ну, крепкий такой.
А там водитель же нес, с одной стороны.
Тоже крепкий.
Да, да.
И вес чемодана не вызывает сомнений.
Он это колбаски. По 10-му там заходу, там висело, что он считал, что там лежат вот какие-то
дары.
Вот, и это тоже отдельная история.
20 кило колбасы.
4 адвоката давали 4 разных, или 3 там было у него, адвоката давали разные комментарии в прессе. Один говорил, что он там не знал, другой говорил, что... Это к вопросу об одном рупоре, потому что одних наняли, там, понятно, одни, других другие. Это от друзей, значит, как на похоронах, да, от друзей и товарищей, от венков, значит. И каждый там работал как мог.
Ну, я считаю, что у нас это просто от недостатка опыта. Вот такого не было, а теперь есть, и оно всё-то настолько стремительно, что...
Это правового нигилизма, если честно, потому что все считают, что не нужно абсолютно то, что там ты делаешь. Те, у кого есть, значит, кнопка и звонок, они, значит...
Кому надо.
Мы сейчас все сделаем, объяснить, что вы сейчас делаете себе хуже. И сколько ты не приводишь примеров, что там это не работает. Но и это тоже...
Много вы понимаете.
Много вы понимаете. Да, ну, это понятно. Да. Но постепенно, это же как воинские уставы, которые написаны кровью, да, это же тоже написано кровью. И надо сказать, ну, постепенно все-таки сейчас раскачивается, еще раз, да, к Ольгиному с этим выпуску, мы там прямо в деталях какие-то вещи разбираем, кроме тех дел, где участвовали. Мне очень понравилось, про нас написали так. А в одной из... Там просто очень много журналистов было на одном процессе, и у нас была такая большая спецоперация, нам нужно было там допросить человека известного. И мы, конечно, договаривались с судом, чтобы заранее не было никакого вот этого подхода, подъезда. Мы пешочком пришли, пригуляли туда в суд вообще, чтобы не попасть неудачно в камеры. И быстро вошли. Ну, суд сказал, что сейчас вот будет перерыв. Нам отзвонилась часть, что сейчас есть возможность, вас будут допрашивать. И мы быстро пришли, а все сидели в зале, и так написали, мы были с коллегами, вот два адвоката и Ольга. В зал ворвались 3 женщины, похожих на адвоката. И у меня так народ обиделся, похожих на адвокатов. И нас так народ, там, ну, коллеги обиделись, говорят, ничего себе. Я говорю, хуже было бы, если бы сказали, что в зал ворвались 3 женщины, похожих, 3 адвоката, похожих на женщин. Вот. И, мне кажется, нас приголубили практически. Приголубили практически. Очень мне понравилось, как написали. Очень, очень было смешно по каким-то вопросам. И вот здесь у него очень хорошо возражали адвокаты. Мне очень понравилось...
А про доктора? Про доктора? Доктор-то
доктор
что сказал?
Доктор сказал mutual abuse.
Да.
Mutual abuse.
Но это не опубликовали, да?
Нет, это написано целиком не опубликовано, но показания он такие дал, и в результате mutual abuse этот стал, и как бы стало непонятно, а что за mutual abuse-то? То есть она тоже, что ли, а для
оба
присяжных,
хороши, да.
Но для присяжных, то есть для нас-то понятно, что это не снимает с него ответственности. Вот, видимо, на это они и рассчитывали. Но для присяжных-то, для обычных граждан, это же совершенно неочевидные вещи. И вот, ну, вот эта история, что, значит, они сцеплялись, а там на записях везде есть и ссоры, и крики, и разговоры, то есть что-то она там записывала, или кто-то записывал, они там друзьям пересылали. Это было не очень удачно. И потом, конечно, ее похоронила окончательно Кейт Мосс, зная, что Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили против нее на суде, она сказала, то ли где-то, то ли прозвучало, что или кто-то в каких-то доказательствах было, что «а я знаю, что до этого у него паттерн такое поведение, что Кейт Мосс, когда он с ней встречался, он с лестницы спустил». И они, видимо, рассчитывали на то, что Кейт Мосс, как я могу предположить, да, не, находясь под давлением огромного американского общества, не встанет на его сторону. А она вышла и сказала, что это не так абсолютно, никогда в жизни такого не было. И это тоже, как бы, понимаете, вот это так очень интересно, это ведь не делает ее историю, Эмбер Хёрд, ложной.
Да.
Но осадочек остался. И когда присяжные выносили, была утечка где-то через неделю, по-моему, может быть, после вердикта, одного из присяжных. Вот они и сказали, что то, как она смотрела на присяжных, как она плакала, как она начинала плакать, потом успокаивалась. Это, в общем, естественные человеческие реакции. Но все это в совокупности, плюс несовпадение, конечно, поведения, виду и так далее, они сделали ее абсолютно такой ненавидимой персоной. Но присяжные, причем не просто Джонни, признали правом в этом споре и правом на дефамацию. Они присудили ему 10 миллионов убытками и 5 миллионов, ну, компенсации убытков и 5 миллионов, ну, как бы штрафных, давайте это называть, то есть наказательных вот этих компенсаций, то есть которые в наказание. Суд очень грамотно сделал. Он не сказал им, что в штате есть ограничение максимальное по этим штрафам в 350 тысяч, иначе они просто бы в убытки запихнули. Они же вопросы об убытках решают сами, запихнули бы больше из симпатии к Джонни. Когда вопросник выставлялся, вопросник у меня тоже есть, я там в подкасте его прям все вопросы перечисляю, какие перед ними стояли. И они, таким образом, он получил 10-350. Да? Ну, 10, и вот этот суд снизил, вопрос о размерах штрафных решает суд, и суд снизил до... Он сказал, что ему, я вижу, что его максимум признали. Вот максимум у нас есть установленный статутом, законом 350 тысяч. 10-350. Ей в ответ признали 2. Таким образом, Джонни плюс 8-35. Да, мы понимаем, само по себе, по деньгам он выиграл. Совершенно очевидно, он это делает не ради денег. И тут возник следующий казус. Во-первых, она сразу после этого поехала давать интервью, по-моему, в CNBC или с кем-то. Ее там, конечно, тоже укатали, потому что теперь вся вот эта повестка, которая вокруг нее была выстроена, она сыпется. И в первую очередь демократические вот эти, то, что называется, outlets, то есть вот эти единицы, они испытывают, ну, некое разочарование. И потому что она реально там подвела их в этой истории. Не оправдала, да, да. И она там не удержала, и лгала фактически о каких-то других обстоятельствах, что делает их целую историю не очень удачной. Она поехала давать интервью, где, тем не менее, повторила все свои обвинения. Она сказала, я-то знаю, что было на самом деле. И вот тут как раз юристы обсуждали, я с ними в этом смысле согласна. А вот что это такое было? Они сказали, что... Ну, ведь, по большому счету, а у денег-то у нее столько нету.
Ну, а сколько? Тут же хотел спросить, да, 50 миллионов, где она их возьмет?
Нет, 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 всего признали, то есть 8 миллионов она ему должна, 8-350. Ну, плюс, наверное, какие-то юрасходы насчитаются.
Десятку, грубо.
Да. Ну, десятку, да, да, я думаю, что там побольше даже двух, наверное, будет юрасходов. У него большой был процесс достаточно, много экспертов выступали, привозили свидетелей. Это все же на стороне, это у нас только никто ничего не взыскивает потом. То есть, ты все это вези, он там в Ханты-Мансийск себе 32 свидетелей хочешь, там вези, пожалуйста. Нет, или там по ВКС, да, допрашивай. А, вот, так что там-то это все на сторону совсем нашему удовольствия. Но ее обанкротить несколько раз нельзя. И, в принципе, она может сейчас вот все обсуждают, а если она продолжит ходить и говорить вот эту информацию, ну, я-то знаю, что было. и ждут, что, возможно, он может потребовать то, что называется injunction, то есть, ну, судебного запрета с последующим штрафом и, возможно, даже преследованием уголовным, поскольку это неисполнение судебного решения, то есть, есть такая форма в исполнительном производстве, ну, типа астрента, то есть, остановить противоправное поведение стороны. И сейчас возникла еще какая коллизия? Решение судов присяжных не создает прецедента. Если сейчас стороны закончат, прецедента не будет. Джонни уже сказал, что он готов отказаться от требований денежных к ней, если она не будет подавать апелляцию. Такое соглашение может быть заключено. Она, конечно, уже сказала, и ее сторона, что они будут файлить там апелляцию и так далее и тому подобное. Но на нее сейчас может начать давить вот это как бы политбюро с той стороны со словами, что ты сейчас нам... Мама, мы сейчас так все дело проиграем. Да, да.
Не теребите.
Да, что мы сейчас можем оказаться в сложной какой-то ситуации, потому что на уровне апелляционного суда, где уже слушается судом присяжным, судом профессиональным, там, конечно, создастся прецедент по очень многим вещам, и не хочется вот это вменение, вот эту привязку личную из текста явно крепить, потому что на этом СМИ паразитируют. То есть, а вот докажите, что мы это про вас говорили, когда я говорила, значит, вонючий жадный старикашка, что я имел в виду именно вас. Да? Ну, вот эти все вещи. И там несколько других позиций. И сейчас вот этот момент застрял. Вот интересно, будет ли достигнуто все-таки между ними какое-то соглашение, потому что, конечно, Джонни не ради денег это делает, деньги он свои заработает. Франшизу, правда, его тоже уже никто никуда не вернет, как я понимаю, потому что, ну, по крайней мере, фантастические твари там вместо него...
Другие это... твари играют.
Ох, какие хорошие там твари играют. Я-то посмотрела, да что хорошие они... Кого не возьми. Вот. И у Джонни тоже была масса проколов, в смысле того, что, ну, он говорил очень размеренно, очень спокойно, очень расслабленно. Голубые очки, конечно, ему все поставили в вину, как у этого Лепса. Да, внутрь себя смотрит. Там,
Базилио, да.
Отражается. Это плохо. Очки плохо вообще. Не вызывает доверия наличие...
Темных.
Любых очки, любые барьеры, любой на лице, мало кому они идут и являются частью образа. Политикам всем всегда говорят немедленно снять. Да?
Чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть.
Надо еще плохо видеть, да-да-да, со стекляшкой. Вот, поэтому... А когда ты вроде щуришься так... Так, может, ты значительно выглядишь. Вот. И сейчас очень, конечно, интересно, как будет здесь развиваться событие. Здесь сейчас ей на руку, конечно, играет истерика на Рое Ви Вейд, который, ну, сейчас это дело по, так называемым, по абортам. Оно, конечно, не из-за аборта, там истерика, там это просто повод. Потому что его, который сейчас начинает разгонять как общественную демократическую повестку, поскольку это касается прав на privacy и защиты прав женщины, в том числе в отношении частной жизни, у нее может появиться вот новый как бы всплеск, толчок к тому, чтобы апеллировать эту историю и по-другому эту повестку проталкивать. Но я полагаю, что они ведь Вирджинию выбирали не случайно для подачи иска, и, возможно, там были какие-то еще варианты, тут трудно сказать, потому что не считали. Они, наверное, смотрят, что за апелляционный суд над этим стоит, вот сам по себе. Так что мы не знаем, что у нас будет происходить. Впереди у нас самое интересное.
Ну, из кино-то ее уже поперли, там вычеркнули из Аквамена второго, там еще откуда-то.
Ну, там Джейсон Момоа за него вступился. Она, конечно, совершенно глупо вызывала там Илона Маска и еще одного человека. Они, правда, не вызвали их в итоге, но в список свидетелей включили.
Ты-то что молчишь-то?
Ну, нельзя вызывать свидетеля, которого ты не депозитил. То есть, ну, то есть, у кого не было предварительных с ними каких-то предварительных допросов. Потому что если вытащить на... выступать в суде, люди начинают нести такое, что чего и не было, в стрессе все находятся, это всегда. И поэтому... должны быть, конечно, обкатаны показания, а уж тем более показания независимых свидетелей, и уж тем более таких пассажиров, как Маск, которых просчитать никто не может, повлиять на него никто не может. В суд его обяжут явиться, но...
Ну, у него там свое теперь. Уже там ему какая-то стюардесса выкатила, что он ее там потрогал,
такое.
Что-то там нехорошее предложил. Да, да. Пора бы тебя лишить вообще всего.
Ну, мне кажется, что как раз Илон-то... Здесь ведь вопрос в внешней привлекательности. Был бы Харви посимпатичнее?
Ужас, ужас. Натурально бездны отверзаются вообще. То есть, как следует заглянуть. Это...
Хорошо, Дмитрий Ильич, что мы с вами и красивые, и умные. Вот да.
Я будет... даже очки иногда ношу.
Я сама иногда ношу, я в линзах. Пришла, меня... Я вообще... Чтобы умнее казаться. Но мы-то с вами, чтобы умнее, естественно, казаться. Хорошо, что нам с вами не прилетает вот ничего такого.
Очень круто, очень. Я только вот со стороны смотрю. Для меня масса непонятного, почему в Британии вот так, а в Америке вот так. Зачем штат Вирджиния? То есть, какие-то... Не, ну, это, углубиться это не могу.
Стратегия всегда самая ключевая.
Круто, круто. Последнее такое я наблюдал, по-моему, про Тайгера Вудса, у которого там тоже к вопросу, кто что говорит, где там несчастная пострадавшая сидела, закрыв лицо и рыдала, а адвокатесса, держа ее за руку, вы видите, она не может говорить, поэтому я за нее расскажу.
Ну, там много народу, на самом деле. Там вот эта история за права женщин, за minorities, вообще очень интересно, но это просто самый личный из всех споров. Мне-то интересными кажутся, конечно, там корпоративные махач, и я значительно с большим восторгом посмотрела, как, например, Байер выгашивает, по-моему, на 8, что ли, миллиардов дело по раундапу, который оказался канцерогенным, и чтобы и подписал settlement с диким количеством... Ну, вот это сорняков, это фигня, которая поливает. Она дико канцерогенная оказалась, но мы-то с вами раз в сезон поливаем, а люди, живущие не в зоне рискованного земледелия, поливают этим, значит, все время садовники. И огромное количество людей приобрели рак. Так вот, Байер не просто с ними засилился, а он производитель этого раундапа. Это такая штука, которую ты прыскаешь.
Гербицид.
Гербицид, да, фактически гербицид. И он там какие-то однодольные убивает, двудольные не убивает, и там чего-то делает. И они даже добились того, что с банок не сняли указания на... То есть, ну, на банках не стоит указания на канцерогенность или вредность. Вот это... Там, конечно, игры крупные идут, юридические. Я-то... Вот, там...
Восторг.
Восторг. Там восторг. Там работают по 40 человек, команды крупные. И это, конечно, в отличие от того, что интересно публике, там, конечно, такие бойни идут. И вот в авторских правах, там, когда слушаешь, конечно...
Ну, там и деньги-то, наверное, несколько другие.
Конечно, конечно, конечно. Это и у нас совершенно другие. И то, что всегда вот людям интересно, я говорю, ребята, вы посмотрели бы... Какой замес идет там где-нибудь. Ну, надо научиться про это снимать кино какое-нибудь.
У нас. Я как-то даже не знаю, кто такое может потянуть.
Это никому, потому что на повестке не стоит вообще. Хотя это вообще само по себе могло бы быть очень интересно, потому что вот эти всякие юридические драмы, они, конечно, у нас-то тоже есть. Потому что люди-то насмотрятся американских и начинают там требовать себе Миранду, там,
да,
когда
да.
их наши, значит, пипсы какие-нибудь где-нибудь...
Без адвоката говорить
не буду.
Ну,
да.
Не говори.
Ну, и это же тоже в каком-то смысле важно, потому что людям нужно эти вещи какие-то объяснять.
Не, ну это толковые наработки, я считаю, не зазорно. Позаимствовать. Там,
да.
Если вы там обскакали нас в развитии социальном, условно она чего-то там, почему не пользоваться, если вот упомянуто было, что скоро будет в Европе. Это ж как, если что-то случилось в США,
да,
значит,
да.
через три года это в
Европе, потом...
а через 7 лет.
Но
это
у меня в этом
России.
Году впервые студенты решили, у нас есть презумпция. Согласия на сексуальные отношения, угу. А вот англо-американская система живет в презумпции несогласия. То есть ты на каждое свое должен получить согласие. Если человек молчит, это значит, что он не согласен. Ну, это к вопросу о времени.
Да.
И вот у меня впервые студенты, там у нас есть такие классические задачи, там со спящей женщиной, значит, понятные, которая проснулась и выразила несогласие, угу. А потом. И они впервые, вся группа решила задачу, что есть изнасилование. Естественно, мы объяснили, ну, и обсудили с ними, что у нас в праве это все-таки решается не так. Ну, значит, ментально это на самом деле хорошо, потому что любое действие, которое можно совершать с человеком, нужно совершать, какое бы то ни было. Это элемент уважения, которое должно существовать к собственности, к чести и достоинству живущих рядом с тобой людей. Вот эта история, что я там тебя подвинул, я сейчас локтем не нравится, там взяли, переставили, здесь прокололи. Вот эта тема, она должна уходить. Это говорит о том, что постепенно, генерационно мы к этому придем тоже с вами. Мы не доживем.
Я надеюсь.
Наши телефоны не будут работать с вами на контракт.
Про что в следующий раз поговорим?
Слушайте, да я не знаю. Можем потом как-нибудь поговорить, пока лето и посвободнее, про этот Roe v. Wade, посмотрим, чем закончится. Вот это про дело аборта сложная такая тема, но на самом деле очень интересно. Оно сейчас рискует разломить Соединенные Штаты
Гораздо себя больше. Замечу. У них это жесточайшее табу там во всяких предвыборных кампаниях и в беседах с политиками. Про аборты говорить вообще нельзя, потому что это сразу закончится.
Но вот всех этим. Судей Верховного суда, из-за чего сейчас идет сырбор, спрашивают при отборе, как вы относитесь к кейсу, он же 73-го года, Роу Ви Уэйд, как вы к нему относитесь. И это на самом деле вообще не... То есть, аборты там, это отдельная просто тема, могу объяснить, почему потом. А на самом деле оно рискует... Мне-то кажется, что это сделано для того, чтобы вытащить демократического избирателя на выборы в Конгресс, потому что сейчас это можно снять только на уровне Конгресса. Статут можно принять. А нынешний Конгресс его не пропустит. Это статутом. Сейчас же просто было решением суда заблокировано, а теперь можно признать, и это способ для демократов, для суперпака, вытащить демократических избирателей. Теперь уж приди проголосуй, иначе у тебя вот будет.
Политическая фигня.
Политическая фигня. Так что можем потом как-нибудь про это поговорить. Если выживут ваши слушатели.
Очень интересно, да. Спасибо, Наталья Сергеевна.
На здоровье.
С нетерпением. Да. На сегодня все.